Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, понедельник, июль, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 86,98, доллар 73,36, нефть Brent 76,18, и пара биткоин-доллар 34 186 долларов 61 цент за один биткоин. Борис пишет всем привет, АМС пишет привет, Алексей. Доброе утро, пишет Григор. Уильям Кит, здорово, Алексей. Всем привет, всем здорово, всем хорошего утра. На самом деле сегодня хорошо. Во всяком случае в Москве. Доброе утро, Латвия на связи, слушаю из Риги. Плюс 25, тепло, пишет Олег. У нас, наверное, плюс 25 пока нет. Ну а у нас тоже более-менее тепло. Солнышко сегодня светит, тучек над городом нет. Так что посмотрим, что. Снова, наверное, жара идет, пишет Трифит. Не знаю. Лосиный остров стоит до осташки, просто жесть, пишет Ник. 26 градусов, это что, жара? В Анталии 40, вот это жара! И нет коронавируса, пишет Алексей. Ну, конечно, конечно. Запретили слово коронавирус в Анталии, видимо, да? 100 грамм утром, пишет Григорий. Дим Студио пишет доброе. И я пишу, пишет сильно. Вы молодец. Вы правильно делаете. Ну что, начнем со скандала выходных дней в Кусвилл. Слышали эту историю или нет? Есть такая сеть магазинов, они продают еду и там, по-моему, какую-то косметику еще. И они, значит, запустили рекламу. В этой рекламе они показали семью. И семья эта, как я понимаю, состояла из 4 взрослых женщин. Ну, так я понял. Да, из 4 взрослых женщин у них состояла семья. И все люди, разделяющие традиционные ценности и никак не разделяющие нетрадиционные ценности, по этому поводу возмутились. После чего сеть магазинов удалила, значит, эту рекламу, пост, как угодно это назовите, и возмутилась уже нетрадиционная часть общества, и теперь непонятно, значит, одни пишут, мы не будем ходить никогда туда, другие пишут, мы туда никогда не будем ходить. В итоге все, конечно, будут ходить, но какой шум, какой шум. Вкусвилл решил задачу, как усидеть на двух стульях, пишет Георгий. Ой, знаете, Георгий, есть у меня по этому поводу несколько вопросов. Первый вопрос относится к тем людям, которые принципиально заявляют свою позицию относительно какого-нибудь из там производителей, продавцов, чего-либо после того, как что-то шумное произойдет. Ну, не знаю, вот. Я никогда не буду заправляться на Лукойле. Некоторые говорили когда-то, а потом стали заправляться на Лукойле, потому что, ну, карточка бонусная есть, вот заправляюсь. Да? Я никогда не буду покупать в Магните, там избили бабушку за масло. И продолжают покупать в Магните, потому что дешевле. Сейчас они, эти люди говорят, что они не будут ходить во Вкусвилл. Люди этих разных взглядов, кто-то традиционных, кто-то нетрадиционных. Ну, что-то мне подсказывает, что равно, если магазин возле дома, они будут туда ходить. А если он далеко, они туда и не ходили. То есть примитивно и просто. Какая-то у меня примерно такая позиция, что ли. Или даже не позиция, это ощущение в большей степени. Это первое. И второе. Это вопрос ко Вкусвилл и вообще всем производителям любой там одежды, еды, продавцам. Вы не можете просто торговать своими товарами? Ну, как вот вариант. Это, я понимаю, что, возможно, это прозвучит странно, может быть, это прозвучало уже странно, но почему вам просто не торговать, ну, например, колбасой и творогом? Ну, вот как вариант. Не творогом же. Почему бы вам не торговать просто едой? Ну, вот вы продаете еду. Почему вам просто не продавать еду? Без всяких там гомо, гетера или что-то такое подобное. Ну, зачем? Ну, просто продавайте еду. Это же вполне себе неплохой вариант, если вы торгуете едой и на этом зарабатываете. Правильно? Ну, просто берете и продаете еду. Это может быть, это, конечно, революционная вещь, абсолютно революционный подход. Также я обращаюсь ко всем производителям спортивной одежды и автомобилей. Почему вам просто не делать хорошие автомобили? Не обязательно красить свой логотип в какие-то цвета, вы просто можете делать дальше автомобили. И если они будут хорошими, мы их будем покупать, мы будем на них ездить. Нам они, например, нравятся. Вообще никак не обозначайте, за кого вы там, за тех или за других. Ну, например, вы же делаете автомобили, не исходя из того, что это автомобиль для натурала. Или, ну, вот этот автомобиль, ну, точно для педераста. Ну, нет же такого. Ну, такого же не может быть. Ой, извините, гомосексуала, правильно, или гомосексуалиста, правильно? Я не помню. Значит, вот этот-то, он вот только для него. Ну, такого же нет, наверняка, правда? Изначально, во всяком случае. Потом в народе про некоторые автомобили так говорят, но это не важно. Вы просто делаете автомобиль. Ну, вот делайте автомобили. Также вкусвилл. Вы продаете еду. Ну, продавайте еду. Делайте скидки, там есть что-то такое, может быть, какие-то акции, как вариант. Зачем вообще лезть в тему, которая всегда раззадоривает общество, правильно? Ну, во всяком случае, некоторую ее активную часть. А вы видели этого креативщика из Кусквилл? Такой же, почему активно продвигают ЛГБТ? Чего им не хватает внутри своей тусовки, пишет Иван. Иван, нет, это другой разговор. А, ну вот это, собственно, семья вот сейчас у вас на экранах. А нас не запретят после того, как мы это показали? Нет? Вот это семья. Если вы смотрите нашу трансляцию в YouTube, вы можете посмотреть на эту роскошную семью из четырех женщин. Так и не заправляйся на Лукойле, дизель там плохой, пишет СВС. Ну вот есть только исходить из этого. Видите, я исхожу всегда из того, какой продукт. И мне вообще все равно, условно говоря, как они там смотрят на взаимоотношения между людьми. И никогда я не мог понять и до сих пор не понимаю, почему в определенный момент у бренд-менеджеров, или как еще их там называют, возникает желание привнести вот эту вот нотку борьбы за что-то. То за животных, то там за какие-нибудь меньшинства, то за большинство. Все это мне напоминает ровным счетом то же самое, что делал Стерлигов, когда вешал табличку на свой магазин, на вход педерастам запрещен, он так писал. Ну, то есть, это же, по-моему, все странно. Что бы вы ни делали в этой сфере, это всегда все странно. Почему? Потому что вы торгуете едой. Ну, продавайте еду. Нет? Или, может быть, я какую-то странную вещь говорю, может быть, я непонятен, может быть, это сейчас нельзя просто продавать колбасу, например, и надо обязательно объяснить, что это колбаса, она толерантная, ну, какие-то, должны быть какие-то свои фишки, и, ну, я просто не в курсе этих событий. 7373948, алло, здравствуйте. Говорите.
Да, здравствуйте.
Да.
Да, я хотел сказать по поводу позиции.
Вы говорите, только вы приубавьте радио, потому что такое ощущение, что вы как на стадионе.
Да, вы выключил радио. Я скажу свою позицию. Допустим, на Лукойле я не заправляюсь, потому что он спонсирует один футбольный клуб. Бренд Adidas я там не ношу, потому что он олицетворяет собой там 90-е. А вкусвилл я просто перестану ходить и там употреблять его, потому что он двуликий и меняет свою позицию. Весь мир становится толерантный. И
скажите,
сказали,
зачем продавцам еды нужны позиции по каким-то политическим вопросам или еще вообще? Зачем? Они же торгуют едой. Зачем они вообще решили в это ввязываться?
Они хотели привлечь, видимо, свою аудиторию новую и показать, насколько они толерантны.
Ну вот, теперь и одни, и другие ими недовольны. Вот понимаете, это такая тонкая вещь. Все люди, которые не занимаются там политикой, да, спасибо вам большое за звонок, политикой или чем-то подобным, им кажется, что в политике и вот в таких тонких темах все просто, да. И вот можно сделать, и все будет хорошо. Нет! Ты сразу раскалываешь, собственно, потребителя своего же. Зачем? Зачем тебе это нужно? Зачем тебе кого-то отваживать от своего магазина или от своей какой-то продукции? Вот человек говорит, на Лукойле не заправляюсь, потому что он спонсирует клуб там определенный. Наверное, это Спартак, да? Серьезно? А мне вообще все равно, кого спонсирует Лукойл. Например, я заправляюсь не на Лукойле, я вам честно скажу, на другой заправке, потому что она удобнее и потому что там есть нужный мне бензин. Все. Все, мне лично удобнее, вот по маршруту другая заправка, и там есть бензин, который мне нужен. Все, точка. По поводу, вы говорите, Adidas не ношу, потому что ассоциируется с 90-ми. Только это он только у нас ассоциируется с 90-ми. Ну и у нас вообще все ассоциируется с 90-ми. Что сумки Louis Vuitton не ассоциируются с 90-ми? Ну, не носите тогда, не покупайте в конечном счете. Правильно, любой спортивный костюм ассоциируется с 90-ми. То есть я опять же не понимаю. Если кроссовки будут в Adidas дешевле и качественнее, я у них возьму. Если в Пуме, у Пумы. Если у Nike, то Nike, ну там, Nike, еще правильно говорить вроде бы. Какая мне разница вообще? Серьезно, я покупаю, иду, кроссовки, например. Или я покупаю автомобиль. Я не покупаю взгляд на жизнь тех людей, которые производят этот автомобиль? Мне вообще все равно, какой у них взгляд. Мне главное, какой у них взгляд на автомобили, правильно? Ну, это, ну, нет, вы не согласны с этим? Вам не кажется, что все это очень странно? И производителям, и продавцам всего на свете надо перестать просто этой фигней заниматься. Ну, просто перестать этим заниматься. Перестать позиционировать себя как-либо по отношению, как, не знаю, к взаимоотношениям других людей. По отношению, странно звучит, но тем не менее. Что-то типа из разряда «не езжу на поезде, электричке», он спонсирует один известный клуб, пишет Александра. «Футболку сборной Украины с Крымом купите, если она дешевая», пишет Григорий. Нет, я вообще не понимаю футбольные футболки. Вот они, поэтому футболки и называются. Они мне не нравятся. Я бы купил... футболку Red Bull, Формула-1, ну да, может быть. Ну, если бы мне подарили, я был бы не против. Размер L. Значит, я был бы не против. Ну, а вот так вот, чтобы там, купить футболь, да я по футболу вообще никак. Если бы я был лютым болельщиком украинской сборной, купил бы, конечно, а чего. Но я не болею, и мне не интересен футбол по большей степени, поэтому... зачем мне эта футболка? Это провокаторы и разрушители нашей антитолерантности, пишет Игорь. Прекратить пить боржоми, ну, не согласен я, перешел на отечественную минералку. Вот боржоми я пил, пить прекратил. Но в тот момент, когда Грузия, значит, на нас накатывала, то это да, все как у боржоми, все наша минералка. Да, но я-то, видишь, как бы политизированный тип. Вот. Я политизированный тип, но я и не произвожу ничего, я покупатель. Вкусвилл собирался выходить на IPO, на международный рынок, хотели отработать западную повестку, но теперь им туда лучше даже нос не показывать, пишет Георгий. Вы думаете, это кого-то парит там тоже? Тут у меня такое подозрение, я читал вчера, что да, якобы вот они хотят выйти на IPO, и теперь им там не дадут, потому что ну как так? У меня ощущение, что вообще всем плевать. Плевать. Какая позиция у Макдональдс по ЛГБТ? Какая? Плевать вообще. Я вообще не знаю, какая у них позиция. Какая позиция у Бургер Кинг? Что там по поводу Kentucky Fried Chicken, KFC? Что, какая у них позиция по, не знаю, Крыму? Какая позиция у KFC по Крыму? Вот есть какая-то позиция у них? Да не знаю я, какая позиция. Они курицы торгуют по всему миру просто, миллиарды зарабатывают на этой курице по всему миру, и все. И если кому-то нужна панированная курица, он идет там, покупает и ест. Странный человек, но тем не менее, да? Ну, я считаю, это очень просто и понятно. Мы не футбольные болельщики, нас футболками не заманишь, пишет Ники. Да, Лауда хочется добавить. Лёш, а вы в курсе, что Adidas в 40-е раскололся на Adidas и Puma? Два брата занимали спортивные обуви? Да знаю я, знаю. Только, по-моему, они все-таки не два брата, нет? Поэтому и Adidas. Потому что один Dassler, а другой, кто там он, не знаю. Это два друга, нет? Два кореша, два товарища. Не покупаю у цыган электронику инструменты, пишет сердитый кролик. Сердитый кролик, а именно прям у цыган вы не покупаете? Или вы, например, еще и не покупаете ничего, когда стоите в пробке и мимо несут? Я вот, например, когда стою в пробке и мимо несут, вне зависимости от того, цыгане это или нет, просто не покупаю там, вот, понимаете, да? В ломбарды не хожу, ничего не покупаю, на всякий случай. А если бы в рекламе три поросенка были, кто бы обиделся тогда? Эдмон говорит, что вот могли бы обидеться люди, которые не едят, например, свинину по там соображениям определенным. Ну, наверное, нет. Ну, я бы не знаю, я бы просто не стал бы есть и все. Руди Деслер, они братья, пишет Георгий. Да, братья? Брат за брата? Ну, ладно, братья так братья. Ну, мне Пума больше нравится, я вам честно скажу. Бесплатно, между прочим, это говорю. Последний раз я говорю это бесплатно. Больше я говорить этого не буду. Но не потому, что у меня какие-то особые опять предпочтения, а потому, что у них специальная серия была. Вот она. Простите, должен показать. Должен показать. У нас есть, вот, Моторспорт, понимаете? Моторспорт, BMW Моторспорт. А поскольку и они никому не нужны, их кроссовки BMW Моторспорт. Вы же сами понимаете, да? Ну, кому нужен? Это только если кто-то вот в BMW ездит, правильно? Плюс еще Моторспорт, значит, М. Значит, кому они нужны? Они никому не нужны. А значит, на них хорошие скидки. А вот и все, и поэтому, конечно, молодцы Пума. Мятный Фиат 500, пишет Серго. Хуго Босс вообще шил одежду для фашистов, пишет АМС. Фу, АМС, если мы возьмем сейчас немецкие разные марки и разных производителей, так они все на фашистов поработали. И Audi пусть не отрицают, что поработали на фашистов, и BMW поработали на фашистов, и Mercedes, естественно, поработал на фашистов, и кто только там не поработал. Но они все были в этой кабале, это понятно. Сейчас они пытаются отмазаться, но у них ничего не получится. А уж Volkswagen, Volkswagen жук к его чертежам, ну не чертежам, а внешнему виду приложил руку сам Гитлер, говорят. Говорят, сам рисовал, сидел, жук. Да мне, да все намного проще. Контент-менеджер подошел к маркетологу и спросил, какое фото на сайт к рекламе выкладывать, а тот, видимо, решил скреативить, никто не ожидал такого хайпа, пишет Александр. Да ладно, мне Adidas тоже нравится. Она, кстати, Adidas. Вот, ну, во всяком случае, я не знаю, американцы так говорят. Adidas была такая песня. Есть кто-то слышал когда-то. Так вот я четко спародировал, боюсь, заблокируют нам за нарушение авторских прав. Я не ношу Рибок, я ношу Адидас, все мои кореша танцуют брейк-данс, пишет Роман. Соседка в деревне работала на Volkswagen, ее немцы угнали, потом компенсации платили, пишет Григорий. Кроссовки BMW Motorsport есть тоже у сына, пишет Инга. Вот видите? Рибок это тоже Адидас? Да, в группу компании. А, в итоге все равно, короче, головной офис у них у всех один, и они просто под разными брендами продают все, что можно продать. Все понятно с ними. Это как Coca-Cola, да? Которая ты такой, не буду покупать Coca-Cola, куплю себе лучше что-то другое. Купил что-то другое, а это производит все равно Coca-Cola. Все ясно. Ну, или Пепсику. Ну, тут два варианта. Все, они все производят. Не покупаю, кроме вятского кваса. Вятский квас с нами навсегда. Не покупаю футболки, потому что Россия не футбольная страна, пишет Серж Копатель. Правильно, в рубашках надо ходить. Ну. Надеюсь, нас Linux, которые против Windows, порицать не станешь, пишет Zero Cool. Zero, когда у меня старый ноутбук дал дубу, и мне надо было потом его, я его починил, и установить на него какую-то систему, а Windows оказалась платная, и я поставил на базе Linux, я очень был доволен этой историей. Потому что он позволял мне этот ноутбук, хотя он уже был полумертвый, серфить в интернете, и главное, смотреть кино. И я его, этот ноутбук, определил под домашний кинотеатр. И это очень хорошо, очень удобно. Поэтому я вас не ругаю нисколько. У меня в юности было два комплекта Манчестер Юнайтед и сборная Бразилия, пишет Сергей. Вятский квас — это не квас, а квасной продукт и не самый вкусный, пишет Георгий. Георгий, какой вы умный. Вы как Стерлигов говорите. Конечно, а потом будете нам квас продавать по 500 рублей за пол-литра. Я знаю вас, знаю. Вы хитрые все люди. На самом деле хочу научиться делать квас. Никогда сам не делал. Все, что продают в магазине, всегда добавляют сахар. Я не хочу с сахаром. Я хочу кислый квас. Вот просто кислый хлебный квас нормальный. Но это надо научиться делать. Говорят, что это элементарно. Но я никак не могу сделать одну вещь очень важную. Зайти в интернет и посмотреть, как это делается. Очень сложно, да? Тем более я не пользуюсь Гуглом принципиально. И Яндексом принципиально, и Safari принципиально, и Firefox'ом принципиально, который, кстати, закрыли. Вот. И еще я принципиально не пользуюсь чем еще? Хромом, конечно, да, это Google. Рамблером принципиально не пользуюсь. И вообще я не пользуюсь принципиально поисковиками. Я вот считаю, что это неправильно. Это слишком упрощает нашу жизнь, и я не пользуюсь принципиально поисковиками. Шучу. Принципиально не покупаю американские продукты, если только нет аналогов, пишет Константин. Константин, ну вот давайте так, я американские продукты, не знаю, покупаю или нет, это первое, а второе, если бы я сейчас где-нибудь увидел бы Chevrolet Corvette C7 по хорошей цене, может быть, я бы и купил американский продукт, может быть, я бы и купил. Вот есть у меня один незакрытый гештальт, это Chevrolet C7, желательно желтая. Но они что-то в какую-то цену бешеную сейчас. Вот. Но уж очень больно мне нравится у них звук. Они, конечно, абсолютно бесполезные, эти машины. Вот. Как и, по большей части, все спортивные машины. Но вот что-то в ней есть особенное. Попробуй квас, зеленая линия в перекрестке есть, пишет Георгий. Попробуй, спасибо. Белый кислый квас нужно пить осторожно. Можно почки посадить, пишет Георгий. Игорь, ну что тут сказать по этому поводу? Если человек готов посадить квасом себе почки, он, наверное, и водой может отравиться. Так вот. Чисто теоретически, наверное, он может себя убить водой, бумажным листом. Это какой-то спецагент, работающий против себя, такое ощущение. Вода, сусло и хлебушек черный. В один чан все замесить и довести до брожения, пишет Андрей. Андрей, я хочу белый квас. Хочу белый квас. Хотя по нынешним временам это звучит нетолерантно. 7373948. Алло, здравствуйте. Светлый квас хочу.
Да, добрый день. Юрий из Москвы.
Да, Юрий.
Смотрите, дело в том, что в этих компаниях зачастую совершенно другая система координат. Вот вы рассуждаете в своей системе координат,
так.
А отдел маркетинга у них рассуждает в своей. Вот рассказываю, как это обстоит.
Давайте.
У них важнее индекс цитируемости, а не то, как бы какой они создают, значит, об этом представление.
Ну, тогда, понимаете? Получается, они добились высоких результатов, потому что цитируемость
абсолютно
у них запредельная сейчас.
Абсолютно. И пока вот здесь, значит, 99% обсуждают, хорошие они или плохие, кто-то в отделе маркетинга сидит, слушает вашу программу, смотрит, значит, газеты,
потирает
сайты,
руки и говорит «да». Вот
да, и ставит плюсик, 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 плюсик. Конечно, у них там есть аналитики, да, парочку.
Да.
Вот, которые потом сделают какие-то определенные выводы, но вы ведь совершенно правы в том, что продуктовый магазин
торгует продуктами.
Походы в продуктовый магазин зависят от местоположения, а не от того, чего там, как там и что там.
И самих продуктов, собственно, есть они там или нет, эти продукты.
Да, да, да. Все успокоится через пару дней, да? Вот. А три дня говорили только про вкус вил.
Согласен,
и не про, значит,
согласен.
И второй момент тоже абсолютно как бы параллельная реальность, совершенно другая система координат. Пообщайтесь с любым маркетологом, угу, хорошим и классным, и он вам скажет, что сообщество ЛГБТ – это невероятно лояльные потребители. То есть, вот если студентов фиг поймешь, какой они там напиток или что будут покупать, ну, я имею в виду вот как сообщество,
ну, понятно,
студентов, или там автолюбители, а вот эти, назовем их ребятами, они, значит,
и девчата,
если
конечно,
вот, а давайте покупать, значит, одежду там-то, и вот они все как один начнут, поэтому во вкус вилле...
Поэтому мы не можем купить мини-купер, да?
Ну, как бы мы не можем.
Не, на самом деле, для города я считаю мини-купер лучшая машина, вот клянусь, это мое мнение.
Это я мнение. Солидаризируюсь. Парковаться просто фантастика.
Да.
У меня у дочки мини-купер. Я время от времени на нем езжу. И против Мерседеса Е-класса. Ну, то есть у меня в багажник он, наверное, поместится. Мини-купер или,
ну,
на стоянке,
да,
два таких, как один Мерседес. Но
я рано
раз,
или,
да,
поздно вот все-таки возьму мини-купер. Я вам обещаю. Вот рано или поздно это... Хотя нет, не обещаю. Потому что я начал смотреть на электромобили эти все. Как-то что-то меня вот зацепило. Ну ладно, это отдельный разговор. Но я логику вашу понял. То есть вы,
да,
говорите...
Иная система координат, да, в рамках которой вот эти ребята в маркетинге сейчас сидят и готовятся к тому, что за июль месяц у них будет очень хорошая премия.
Наверное, вы правы, я думаю. Ну что нам, мне пишут, значит, нас опять развели, как лохов? Получается так. Для белого домашнего кваса... А, нет, подождите, это Ольга пишет, соответственно. Для белого домашнего кваса давно нет нормального хлеба! Вот так вот. И хлеба написано большими буквами все. В конце сообщения Ольга, можно сказать, буквами на нас кричит. Хлеба! Вот так вот. Хлеба мольбы не ждет. Хлеба угроз не слышит. Хлеба ведет особый счет. Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке. Что это? По данным сервиса Работа.ру, перечень возглавляет менеджер по продукту. Менеджер по продукту? С зарплатой до 300 тысяч рублей в страховой компании. А, в страховой компании, понятно тогда, какой продукт. Не тем пахнет ваш продукт, чем хотят. Также традиционно высокую зарплату предлагают IT-специалистам. Ну и остальное вы узнаете в новостях, естественно, у Евгении Фоминой, чтобы вас не мучить. Я не буду это все читать до конца. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, июль, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Те, кто смотрит трансляцию, дайте, как говорят, фидбэк нашему режиссеру Алексею. Как вам музыка? Да или нет? Понравилось или не понравилось? Просто напишите, да или нет. Алексей, смотри. Ладно, что у нас из новостей, пока вы пишете «да» или «нет», это для тех, кто, персонально для тех, кто смотрит трансляцию, пока у нас идет реклама, да, там идет у нас всякая веселая музыка, ну, то есть на радиорекламу там музыка, можете оценить, понравилось, не понравилось. Уход из США из Афганистана, вызов для региона, последствия могут быть негативными и для России, заявил РИА Новости советник афганского президента по нацбезопасности Хамдулла Махиб. На всякий случай, чтобы вы знали. Кстати, недавно Талибан отчитался, что он уже почти всю территорию страны захватил. Контролирует, так скажем. В 8 городах России в 2020 году был зафиксирован неприемлемый канцерогенный риск, следует из доклада Роспотребнадзора, который имеется в распоряжении РИА Новостей. В частности, в список вошли Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск, Медногорск, Красноярск, Чита, Омск и Липецк. Наверное, это связано с производствами, конечно, в первую очередь. Житель Приморья поджег ночной клуб в Артеме за то, что его туда не пустила охрана. Сумма ущерба 53 тысячи рублей, наказание по статье до 5 лет лишения свободы. И видео у нас публикует МВД. Сейчас мы вам это видео покажем. Но вот, из него практически ничего невозможно понять. Но такое ощущение, что он поджег урну. И была яркая вспышка сначала, а потом как будто бы... Ну, а, кстати, там полдома сгорело. Там сгорело полдома. И только нам показали, как это все, выглядело уже после нападений и после пожара. Итак, самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке. Сейчас ты покажешь, да, этот кадры, как поджог в Артеме. Человек, которого в ночной клуб не пустили. Со словами, наверное, «зажигай!» Вот так вот он сделал это. Вообще, конечно, сумасшедших людей много. «Покрышку он поджег», пишет Алешка. «Не похоже на то. Сейчас посмотрим. Можем оценить. Сможем». Менеджер по продукту в агрегатор страховых услуг. Зарплата до 300 тысяч рублей. Специалисты IT, бэкэнд разработчик, ведущий специалист по защите информации, лид сеньор фронтед разработчик. 200 тысяч рублей. Менеджер по массовому подбору персонала на вахту до 200 тысяч рублей. Менеджер по оптовым продажам до 200 тысяч рублей. Диспетчер в транспортную компанию от 180 тысяч рублей. Это самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в июле по России. А вот вы видите на своих экранах, кто видит кадры. Кадры прямо как триллер. Все синее. И вот человек... Нет человека, просто взрыв, и вдруг из взрыва выходит человек. Он как будто бы родился из шара молний, как терминатор, и он уходит. И все полыхает. «За клуб дали больше, чем за ФСБ», пишет Панк 13. Вы имеете в виду Павленского? Павленский вообще умудрился уехать в другую страну после того, как поджигал двери ФСБ. Но там он тоже решил поджигать, но и вы знаете, что значит, там ему не разрешили это делать. По итогу он то ли там в тюрьме, то ли где-то в психушке, то ли вообще неизвестно где. Ну, в общем, как-то он подпропал. Но, тем не менее, его прибивание тестикул Красной площади навсегда осталось в наших сердцах. Безусловно, мы все помним. Еще в 12 поликлиниках Москвы стартовала повторная вакцинация от COVID-19. Всего в Москве теперь работают 20 точек повторной вакцинации. 8 из них в павильонах «Здоровая Москва». Об этом журналистам сообщила Анастасия Ракова, это заммэра Москвы по вопросам соцразвития. Повторную вакцинацию рекомендуется проходить через 6 месяцев после инъекции, написано первым компонентом, это неправильно, не первым компонентом, после первой инъекции. Ну, в общем, я понял логику. Именно после первого, наверное, первого компонента. То есть ты считаешь 6 месяцев не от второй части прививки, а от первой. Все, ты эти три недели учитываешь там. Если спутник, и, соответственно, если эпивак, то две недели ты учитываешь. Такая вот история. Если вдруг кто-то заинтересуется. И Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами на Кубе. И говорят, что большая часть изолированных из-за подозрений на заражение коронавирусной инфекцией российских туристов на Кубе не имеют симптомов, а также ранее сделали прививки от COVID-19 в России. Но их, тем не менее, изолировали на Кубе, и они там в этой изоляции вынуждены сидеть. А вот надо было дома отдыхать. Вот надо было дома отдыхать, потащились на Кубу. С QR-кодами сейчас начнут громить клубы да кафе, пишет Панк 13. Ну, кто начнет громить, тот сядет. Тут все же просто здесь, мне кажется, достаточно доступно это все. Все еще идут авторшоки относительно нашей сборной и на игры нашей сборной на чемпионате Европы. Кстати, украинцы доказали все-таки на выходных, что они русские. Своей игрой в футбол. Украинцы все-таки доказали, что мы один народ. Так сказать, подтвердили слова российского президента в игре с Великобританией. Мы с украинцами один народ. Это не может не радовать. Значит, Андрей Кончельскис, бывший российский футболист, о пресс-конференции Черчесова высказался, есть цитата. Что? Англия, да. Значит, плевать на этих всех бриташек. Что ты начинаешь?
Ну, там нет, просто есть Шотландия, сборная. Это
отдельно. Ой, это вообще неинтересно мне. Слушай, ты мне скажи другое. Этот Кончельскис, он где играл?
Ну, наш русский футболист.
Ну, где играл?
Манчестер Юнайтед.
А, наш русский футболист Манчестер Юнайтед. А у нас он где-нибудь играл?
Начинал, конечно.
Начинал у нас, но потом, ну, все понятно. Ну, патриот настоящий, Манчестер. Значит, он прокомментировал пресс-конференцию Черчесова. Цитирую дословно. Главный тренер команды обосрался и сидит, рассказывает про каких-то велосипедистов, полевых командиров и кураж. Смешно, просто как будто студент не подготовился к экзамену, так можно описать эту пресс-конференцию. Конец цитаты. Еще раз, если вы вдруг пропустили цитату Кончельскиса относительно пресс-конференции Черчесова, цитирую. «Главный тренер команды обосрался и сидит, рассказывает про каких-то велосипедистов, полевых командиров и кураж. Смешно просто, как будто студент не подготовился к экзамену, так можно описать эту пресс-конференцию». Несколько грубовато вам, не кажется, дорогие друзья? Несколько грубовато. Как будто бы недостаточно правильно подобраны слова, но, тем не менее, мы видим в этом экспрессию, мы видим в этом эмоциональную спонтанность и, в конечном счете, конечно, новую искренность, которая открыта нашему миру в 21 веке. Это новая искренность. Счет на табле, какая мне разница, сколько они пробежали, это нелегкая атлетика, тут мячик надо в ворота забивать, пишет Григорий. Ты удовольствие получаешь от цитирования? Нет, я лишь информирую. На самом деле, Панк 13, я абсолютно холодно читаю любую цитату, вот, лишь информирую людей. Еще раз проинформирую вас. Андрей Кончельскис относительно Черчесова. Главный тренер команды обосрался и сидит, рассказывает про каких-то велосипедистов, полевых командиров и кураж. Смешно просто, как будто студент не подготовился к экзамену. Так можно описать эту пресс-конференцию. Конец цитаты. Ну, мне кажется, это некорректно, это некрасиво. Так нельзя. Ну, согласитесь, друзья, так нельзя. Это некрасиво. Это не по-взрослому. Это не по-взрослому. Но все-таки есть в этом определенная доля спонтанной эмоциональности и искренности, за что мы, конечно, должны поблагодарить Кончельскиса. Надеюсь, Черчесов не обидится на него. Дай оператору потрещать в микрофон, пишет Виталий. Оператору? У нас есть оператор? Оператор аппаратодоения у нас есть. Мы выдаиваем из вас лайки. Имейте в виду, не забудьте поставить. Все, кто смотрит, ставьте лайк. Это прям ваша обязанность, имейте в виду. Цены скинут на 500 рублей, и все-все побегут покупать, пишет Серж Копатель. Про прошлую тему все еще Серж Копатель. Нет, ну тут все по факту, пишет АМ. Ну, наверное, просто несколько грубовато, как мне показалось. Еще один момент хотел вам показать с выходных. Значит, израильтянин приехал, я так понимаю, то ли отдыхать, то ли что, в Турцию. И там он пошел в ресторан. В ресторане он расплатился, и ему дали, я так понимаю, ну, сдачу. Естественно, все это турецкими лирами. И сейчас мы покажем, что он с этими турецкими лирами проделал. И это, на самом деле, достаточно большой разговор сейчас. Что, я же тебе вроде сбросил. Да, да, я тебе сбросил, посмотри. Последнее видео, посмотри. У тебя что, зависло, что ли, все? Что, интернетов нет? Ну, ты даешь. Ну, как, я не знаю, как тебе продублировать второй раз. Все, нашел? Ты в интернет заходи, понятно, что у тебя не работает, когда в интернет не заходишь, конечно. Вот, сейчас мы покажем вам израильтянина, значит, который получил лиры в руки. Лира, на всякий случай, турецкая, она потерпела сокрушительное поражение в борьбе с инфляцией в определенный момент и упала, в общем-то, в цене, если так коротко. И этот израильтянин решил пошутить на эту тему. И вот он берет лиру и сморкается в нее. Обратите внимание, вот сейчас вот на экране вы увидите, вот лиры. Турецкий, и он сморкается в нее, потому что как бы он хочет этим показать, что она ничего не стоит. Но знаете, что самое интересное? На следующий день к этому израильтянину, прямо в его месторасположение, видимо, это гостиница, пришла полиция, и они его выкинули из страны. Выкинули из страны турки. Это я к чему всю эту историю рассказываю? Я бы хотел, чтобы мы вместе с вами оценили отношение турок, жителей Турции, турецких граждан, к своему же государству. И это очень важно. То есть, понимаете, какое дело? Деньги. Кому деньги? Какая разница, кто с ним что делает? Вот у нас некоторые могут там сжечь деньги на камеру, некоторые могут их разбрасывать, некоторые могут сморкаться, еще что-то. А турки за такую выходку выгоняют людей из страны, туристов. В Абу-Даби сажают. Знаете почему? Потому что у них деньги, это, оказывается, государственный символ. Вот так вот. И все. И я помню, я разговаривал с человеком, который, ну, так скажем, совершенно не фанат Турции по многим разным причинам. Но он говорит, ты знаешь, единственное, как мне кажется, чем можно восхищаться в Турции, это отношению к собственному государству. Если вдруг что-то или кто-то как-то себя неправильно ведет по отношению к Турции, турки как один встают за свою страну. Как один. Вот ты высморкался, пинчей сразу, ой, простите, пожалуйста, пыром по копчику получил. Моментально, за секунду. Ты просто вылетаешь назад домой. Пока. До свидания. Туристы, не турист, есть у тебя деньги. Нет, собираешься ты их тратить, не собираешься. Пинок под зад и полетел. Назад домой. Я не хочу оскорбить таким образом граждан Израиля. Я прекрасно понимаю, что большинство граждан Израиля не сморкаются в деньги. Наверняка это какое-то странное поведение, да. Так скажем, этот человек, он эксцентричен, не в меру. Но, тем не менее, оцените отношение турок к собственной стране, к собственной валюте, к собственным деньгам, к собственному флагу. Оно особенное. И я бы хотел, чтобы у нас было такое же отношение к нашей стране, к нашему флагу, к нашим деньгам. Мне кажется, это правильно. Или нет? Давайте это обсудим, момент. И вообще, в принципе, поговорим. Если многие из вас там бывали в разных странах, вы можете рассказать. Как-то вы заметили в каких-то странах особенное отношение к государственному флагу, государственному гимну, даже пускай к бумажкам вот этим, деньги. Особенное отношение. Где трепетно к этому относится, а где, так скажем, всем все равно. Набиуллину выслать, пишет Панк 13. Не трогайте Набиуллину, у нее муж теперь уже не ректор. Ну, чего вы накинулись? Пока уже, ну, вот, отстаньте, лежачего не бьют. Ну, вы знаете, много лет ее муж был ректором в ШЭ. Да, я же ничего не путаю. Это же Набиуллиной был муж. А теперь он не ректор. Поэтому давайте этой семье в каком-то смысле посочувствуем, поддержим семью. И не будем пока приставать к ней. У меня такое предложение. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро. Меня зовут Артем.
Да, пожалуйста.
По поводу туриста израильского.
Да.
Но если немного отойти от темы именно, ну, так скажем, высмаркивания в купюру, надо еще понимать, что, во-первых, это Турция, а во-вторых, это израильский турист. То есть тут тоже есть какая-то специфика.
Ну, то есть вы думаете, если бы это был не израильский турист, а российский турист, и он высморкался бы в лиру, его бы не выслали, что ли? Я уверен, что выкинули бы на следующий день.
Возможно, ограничился бы только пыром по копчику.
Что касается
именно отношения к валюте, независимо от того, резидент этой страны, ну, так не обращается, либо не резидент этой страны. Я вот, кстати, не могу вспомнить прецедентов каких-то, где кто-то неуважительно относился к нашей отечественной валюте. И думаю, что в принципе, если бы какое-то пренебрежение имело место быть, я вот не разделяю вашу позицию, что у нас бы на это не обратили внимания.
Обратили бы, вы думаете?
Да, конечно, у нас футболисты жгут деньги, да, это понятно,
вот.
Кальяны ими раскуривают.
Вот.
Но тут вопрос в том, что это турист, все-таки турист, И я думаю, что если бы у нас какой-то турист...
Так туриста наказывают даже меньше обычно, чем своего. Своему вообще надо всю задницу выпороть за такое поведение сразу. Разжег кальян деньгами, ситуация. Получи по заднице. Вот так.
Ну вот тут как раз такая парадоксальная ситуация, что вот конкретно в этом правонарушении, так скажем, мне кажется, к своим была бы большая лояльность, чем... именно к иностранцам.
Наоборот, если помните, бей своих, нас... чтобы чужие боялись. Вот так должно быть, мне кажется.
Если помните, у нас была история с руферами украинскими, которые высотку МИДа разукрасили.
Было дело.
Где все... Да, и вот там вся ситуация именно достигла своего масштаба апогея именно из-за того, что это был украинский турист.
Единственный вопрос. МИДа ли эта высотка была? Или это все-таки другая высотка была? По-моему, это была Котельническая.
Возможно, МГУ. Возможно, МГУ.
Нет, сейчас попробуем найти. Спасибо большое. Давайте найдем. По-моему, это не МГУ была и не... это не МИД был. По-моему, это была Котельническая набережная, нет? Но я могу ошибаться. Сейчас мы проверим эту информацию. В Турции кругом флаги, пишет Муркатабр. В Турции на каждом доме флаги, очень много портретов Ататюрка, пишет Григорий. Таиланд, там культ, пишет Ирина. Вплоть до тюрьмы за порчу денег в Таиланде. Я был в Таиланде. На купюре портрет Ататюрка. Ататюрк в Турции национальный символ, пишет Григорий. Так я не понял, между Израилем и Турцией какие отношения? Простите в этом вопросе, пишет Константин. О, это очень долгий вопрос, Константин. Проще вам потом самому отдельно посмотреть. Если бы это были советские деньги, то у нас бы его посадили, то так-то там как... Потому что там был бы дедушка Ленин, пишет Зизидрон. А как же Дуров, разброс денег в толпу, неуважение к людям и к деньгам, пишет Михаил. А мы турками АЭС строим, продаем, миллиарды денег завозим. А они наших летчиков-дипломатов убивают. Как вы думаете, мы себя уважаем, пишет Д. Украинская гостиница «Украина». Котельническая. Вот видите, все-таки у меня память неплохая. Не подводит она меня. Да, это была высотка на Котельнической набережной, в которой я все планировал купить квартиру. Ну и до сих пор я планирую это сделать. В конце концов, никто не может меня ограничить в праве планировать купить квартиру. Не обязательно я ее куплю, но я продолжу планировать. Я бы хотел именно ту, которая была у Саши Белого. Вы помните, да, Саша Белый в высотке на Котельнической набережной жил? Еще на него там растяжку ему поставили. Вы помните, да? Все же смотрели «Бригаду». И такие молодые, кто слушает, какую бригаду? Какую бригаду? Строительную? О чем он говорит? Из Туниса вообще нельзя их динары вывозить из страны, пишет Григорий. Он лирой сжег сердца людей. Шалом, брат, пишет Эдмон. Хохлофлаг точно на Котельнической, пишет Руслан. Ну да, флаги в Турции на каждой кочке, пишет Панк 13. Вот видите, а у нас что-то нельзя. Или не хотят. Не понимаю, почему. Мне кажется, это странно. Надо любить свой флаг, нет? Надо им гордиться. Вот мне все сейчас кивают головой, я вот вижу. На всякий случай, все находящиеся в студии. Понятно, что они в заложниках, но... Ну, на 30-40% они со мной согласны, допустим, да? Как вариант. В Израиле, если вам на доллары дают сдачи в шекелях, ваша первая реакция, пишет Алекс Викинг. Да никакой реакции. Ну, дали в шекелях и дали в шекелях. Какая, собственно, проблема? Я, на самом деле, никогда нал с собой нигде не ношу. У меня карточка. Золотая карточка Бэтмена. Вот этот кадр, когда высотку на Котельнической набережной раскрасили. Можете посмотреть, у нас есть... В нашей трансляции, если вдруг кому-то интересно, вспомнить, как это было. Я 1986 года рождения, не смотрел «Бригаду», «Бумер» смотрел один раз, и то случайно, пишет Заяц. Заяц? Я 88-го, то бишь младше, и смотрел «Бригаду». Вы многое упустили, Заяц. Обязательно посмотрите «Бригаду». Это очень интересный многосерийный фильм, как мне кажется, характеризующий эпоху, про которую он, собственно, и создавался. «Попробуй обидеть Знамя Победы. Вот настоящий флаг», пишет Д. Ну, есть и такие ублюдки, которые пытаются обидеть Знамя Победы. Понятно, что попрать и обидеть Знамя Победы невозможно. Но людей, которые верят в эти идеалы, можно. И они могут, например, если турист ведет себя как-то по-хамски, выгнать его из страны. Я думаю, что и израильтяне поступили бы так же. И сделали бы правильно, если бы они так поступили. Я думаю, вообще все страны, которые относятся к себе с уважением, это страны, которые поступают правильно. Я думаю, что все народы, которые относятся с уважением к своей стране и госсимволам, это народы, которые поступают правильно. Все те, кто не уважают сами себя, не заслуживают уважения и других, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь? А в Great Britain продают коврики под дверь в виде национального флага, но они же продвинуты, нам, варварам, не понять, пишет гном. Ну да, и у американцев бывают там трусы со своим флагом. У них немножко другой подход. У них максимальная популяризация флага. Поэтому флаг может быть где-то на кроссовках, на трусах, на одежде, да где угодно. Спорный момент. Я думаю, что флаг, конечно, не должен быть никогда в какой-то грязи, в пыли или чем-то подобном. Если честно, я даже думаю, что не совсем правильно размещать флаг на номерах автомобиля. Потому что там все время какие-то мошки, грязь летит в него, еще что-то такое подобное. А?
Это идентификация все-таки страны, когда ты ездишь по другому цвету.
Но есть один секретик. Можно номера заказывать без флага.
Ну, можно, но бы вопросы, когда ты пересекаешь чужие границы...
Да не будет.
Ну, не будет. Это...
Я считаю, что флаг должен быть всегда высоко. Он должен быть вверху.
Ну, я с тобой согласен.
Он пачкается. Он пачкается, он все время грязный. Плюс еще есть люди, которые специально заляпывают свои номера, чтобы их не считывали камеры.
Ну,
и флаг все время в грязи. Это неправильно, на мой взгляд.
Ну, тут да.
А?
Тут
неправильно. Вот неправильно. У нас полиция, вот Алексей со мной согласен, видите? У нас полиция вряд ли туристам будет заниматься, граждане побить могут, но полиция не займется, пишет Панк 13. «Бригада» — самый высокобюджетный сериал до сих пор, пишет Денис. Серьезно? Не смотрит человек HBO. При пересечении границы обязан быть флаг, пишет Наиль. Неправда. Неправда. У меня товарищ ездил, и никаких проблем. Езди, ешь, блин, пишет Евген. Люди же, вы на радио работаете. Кто-то сказал, езди, ешь. Ездишь? Ты говорил, Алексей, ты говорил? Я не говорил. А кто это говорил? Георгия Победоносца на копейках тоже не нужно размещать, пишет Илья Сергеевич. Найдите копейку, попробуйте. Это тоже сложный момент. В наш Хабаровск сморкайся сколько хочешь, пишет Смит. Вот есть такая проблема, да? Разжигай кальяны и прочее. А георгиевские ленточки в серой копоти, пишет Михаил. Георгиевская ленточка должна быть внутри автомобиля. Если ты хочешь повесить георгиевскую ленточку, она должна быть внутри автомобиля. И в конечном счете, я думаю, что нужны наклейки. Вот это самое удобное и самое красивое. Главное делать это красиво. У нас вообще очень мало красивой государственной и разной патриотической символики. Очень мало вещей красиво сделанных с государственной символикой. В этом смысле британцы, конечно, бьют все рекорды. Они свой британский флаг, на который обычно мы рвем тех, кто нам не нравится, на британский флаг. Они его умеют как-то вписать куда угодно и как угодно, и это всегда выглядит красиво. То есть они умудряются даже в фонари автомобилей, сделанных не в Британии, но как будто бы британских, вот вписать свой флаг таким образом, что это красиво. Уникальные, конечно, они персонажи в этом смысле. Очень много они работают над брендированием собственной страны. Очень они этим, как мне кажется, увлечены, и они в этом преуспели. Это красиво. Уронил чирик, оскорбил герб. 10 лет без права переписки, сим победим. Тогда сим победиши. Или так победим, или сим победиши. Выбирайте. Нельзя. Смешение происходит языковое. Снус, мумрик. Надо Роснано задуматься над созданием флага самоочищающегося, пишет Иван. Фэшн британский флаг, пишет Юч. Это правда. И в фэшн-индустрии любят использовать британский флаг. Он довольно красивый и запоминающийся, и практически нет ничего, что могло бы о нем еще раз напомнить, кроме тех колоний, которые используют частично флаг Британии, в знак того, что они колонии Британии были, или до сих пор они остаются этими колониями. Ну, то есть, условно, такое тоже бывает. У американцев запоминающийся флаг, с точки зрения брендирования, тоже удобный. У нас в этом смысле флаг посложнее, потому что люди не могут, например, запомнить последовательность флага. Или, например, болгары с выцветшим российским флагом все. Обратили внимание? То есть вот едет, например, дальнобойщик, и ты видишь, да у тебя уже на номерах флаг выцвел. Ты как ты можешь такие номера новые себе возьми? А потом понимаешь, что он из Болгарии. Вот такая вот, такой момент. Вы скажете, в Болгарии нет флага на номерах. Какие вы хитрые. А чего крыша стоит мини-купера, Джон Купер Воркс? Красота же, пишет Александр. Вот. И нашим надо над этим подумать. Это же ведь на самом деле в производстве ничего не стоит. А в брендировании круто. Три полоски. Вон. М-ки БМВшные пускают свои три полоски. Похоже на наш флаг. Только там голубой, синий, красный.
Замените голубой на белый. И все.
9.30 новости. День 35 в Москве. Жители Сочи просят собрать вещи на случай возможной эвакуации в реках Харота, видимо, да, и Мацеста. Наблюдается критический уровень воды. Что-то наш юг в этом году смыло практически, да. Вот вы обратили внимание, сначала Крым, теперь вот Сочи, и это такое срочное сообщение, я даже себе в Телеграм забрал. Если что, не забывайте Телеграм Гудошников, там ссылка на нашу интернет-трансляцию тоже есть, заходите, там, смотрите... Творите, выдумывайте, пробуйте. Марокко ужесточило правила въезда для граждан России. Марокканский комитет по мониторингу пандемии внес страну в список государств, к жителям которых применяются более строгие меры. Также в перечень попали Египет и Тунис. Это когда у тебя есть три вакцины, но ты позоришься и не прививаешься ими, и поэтому тебя вносят в список стран, которые, в общем-то, неблагонадежные. Это кадры из Сочи. У нас кадры из Сочи, мы сейчас прямо смотрим, как там обстоит дело. Алексей, правда, за твоей головой не видно. Вот, как там обстоит дело с водой и угрожающим уровнем некоторых рек. И, собственно, по этому поводу и спасатели, и власти сообщили людям, что надо собирать вещи и быть готовыми к тому, что, может быть, все будет очень и очень плохо. Еще один момент я прошу тебя показать всем и послушать вместе, да, мы про вакцину сейчас сказали уже, что Марокко ужесточает правила въезда для России. Конечно, очень-очень-очень стыдно за самих себя. Мы такие стыдные, в том смысле, что у нас все есть, но мы никак не можем привиться. И уже даже Марокко, вот если кто-то когда-то был в Марокко или хотя бы знает, как там в Марокко, когда не пускают в Марокко, потому что ты с эпидемиологической точки зрения недостаточно из хорошей страны, это не просто стыдно, это ужасно такое ощущение. Я не хочу обидеть марокканцев ни в коем случае, но все-таки это неприятно. Относительно прививок, интересное выступление здесь есть у нас, это... замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Пастера Владимир Дедков о том, защищают ли вакцины, которые уже есть, от новых штаммов COVID-19 и вообще, как часто надо прививаться. Он по этому поводу выступил. Я знаю, что многих этот вопрос волнует. Вот, многих этот вопрос волнует. Сейчас мы его посмотрим, послушаем. Алексей, вы же в прошлые полчасовки население отправляли на наш юг. Когда? Я отправлял кого-то на юг? Было? В нашей стране? Что? Что я говорил? Путешествовать? Но я же не сказал на юг. В Сибирь вас всех? Вы что, какой юг в самом деле? Вы где вы увидели такого доброго меня, чтобы отправлял вас на юг? В Сибирь. Давайте посмотрим.
Сейчас много говорят о появлении новых штаммов коронавируса, которые ускользают от антител, которые вырабатываются после вакцинации. Будут ли вакцины, которые создавались для защиты от оригинального уханьского штамма, также надежно защищать от новых вариантов?
Дело в том, что те изменения в структуре генома коронавируса, которые происходят, они не носят такого какого-то выраженного значительного характера. Изменения происходят, но они не влияют драматически на антигенную структуру. Ну, то есть она может быть там незначительно колеблется, но запас прочности у вакцин такой большой, что в принципе это существенно никак не повлияет. Поэтому, несмотря на то, что геном вируса изменяется, вакцины все равно остаются эффективными.
Когда надо прививаться переболевшим, ранее вакцинированным, а также вакцинированным и потом переболевшим гражданам?
Независимо от того, каким образом получен иммунитет от коронавируса, естественным путем или после вакцинации, он сохраняется в среднем приблизительно 6 месяцев. Об этом нам говорят исследования, которые проводились за рубежом, об этом нам говорят исследования, которые проводились нашими учеными. Ну и, собственно, поэтому рекомендации Всемирной организации таковы, что для более эффективной борьбы с эпидемией, как сейчас у нас происходит, да, необходимо прививаться всем перечисленным вами категориям граждан, то есть и привитым, не переболевшим впоследствии, и переболевшим, но не привитым, и привитым, и переболевшим. Вне зависимости от этого, к какой категории они относятся, после последнего события надо отсчитать 6 месяцев и привиться. Это в период, когда у нас вакцинация происходит по эпидпоказаниям, как сейчас. В дальнейшем, когда вакцинация перейдет в плановый режим, достаточно будет вакцинироваться раз в год.
Ну, слава богу. Ну, вот я понимаю, в чем наша главная проблема, конечно, это неумение подать информацию. Ну, потом вакцинация, перед... С другой стороны, понятно, что человек, в общем, занимается совершенно другими вещами, и он не должен быть каким-то там потрясающим говоруном. В Сочи включили систему оповещения. Там уже через громкоговорители людей призывают собирать вещи. Давайте вместе послушаем, посмотрим. Не скучно, а техническим языком, пишет Денис. Они одни и те же вопросы целый месяц, сколько еще нужно повторить, как для тупых, вот правда, пишет Андрей. Так это и есть для тупых, умные уже все сделали выводы, Андрей. Мы смотрим видео, которое я не вижу за головой Алексея. Вода. И вот сейчас мы должны услышать, как включили оповещение. Давай, следующее видео включай, Алексей, скорее. Здесь уже оповещения нет явно. Вот, где? А это без звука. Вот, вот, вот. Машина прямо тонет в луже, и все. И больше ничего? Или зависло у вас? И больше ничего. Потрясающе. А ведь коллеги написали, что работает система оповещения. Но почему ни в одном из видео не работает система оповещения? Ладно, потом спрошу. У нас теплее, чем в Сочи, и дождей 3 недели нет, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А можете расшарить это видео в Телеграм или сказать, что конкретно говорит, пишет Добрый Док. Вы имеете в виду какое видео, Добрый Док? То есть нас подсиживают, подсаживают на вакцины пожизненно, пишет Ирина. Подсаживают. Алексей, найди это видео антишапочников, пожалуйста, если тебе не сложно, да, чтобы были... Вот понимаете, в чем дело? Ну, вакцины вас подсаживают пожизненно или нет? Ну, вот коронавирус, он же с нами пожизненно, значит, и вакцины от коронавируса будут пожизненно, правильно? Так же, как грипп и разные его формы пожизненно, значит, и вакцины от гриппа, они пожизненные. Так же, как и многие заболевания, которые пожизненно с нами, от них есть специальные таблеточки, да, они пожизненно вместе с нами, и много чего еще. Это не значит, что вас подсаживают, значит, что вас лечат от этого. Просто раньше бы вас не лечили. Например, в начале 20 века просто погибло бы 100 миллионов, да и все. Ну, как от испанки. Ну, 100 миллионов откинулось бы, да и без разницы. С другой стороны, я посмотрел цифры, сколько уже по миру, значит, погибло людей от коронавируса. Там что-то 3 миллиона я видел, что ли. В общем, страшная вещь. Поэтому вас не подсаживают, но благодаря тому, что сейчас наука, она все-таки чуть-чуть лучше, чем в начале 20 века, вам достаточно быстро изобретают вакцины, которые помогут вам меньше болеть и умирать. Но тупые, пишет Андрей, но тупые. Ну, Андрей, не нервничайте. Я пожизненно подсаженный на вакцины от гриппа, последние пару лет не болею, так страшно, пишет Дмитрий. Раньше так Сочи не топило, это связано с постройкой тоннеля, через который теплый воздух попадает на Красную Поляну, и из-за этого так часто дожди, считает Виталий. Мы в шапочках из фольги, пожизненно, пишет Ники, пожизненно. Только что с вакцинацией, все отлично, пишет Евгений. Кстати, все слушатели, которые у нас вакцинируются и чувствуют себя, ну, как бы они себя не чувствовали, можете писать, что вы это сделали. То есть можете похвалиться всегда этим. Я знаю, что ваш пример может вдохновить других. Потому что люди, они пока не слышат от других, они могут как что-то там бояться. Ну, что-то в голове у них там стукнуло, да, как-то сработало, переклинило, они что-то боятся. И если они будут слышать примеры от вас, то они, соответственно, уже бояться перестанут. А вакцина пожизненно будет бесплатная? Вот в этом я очень сильно сомневаюсь, что вакцина пожизненно будет бесплатной. В некоторых странах она платная прямо сразу, с момента появления. Ну что, антишапочников ты нам покажешь, Алексей? Это очень смешной ролик в интернете. Сначала он появился в текстовой форме, а потом кто-то из талантливых смешных людей, как мне показалось, решил этот ролик, ну, окартинить. По-другому не назовешь. Ты не можешь найти его? Смотри, он, если что, у меня есть, в Телеграм лежит. Да, у меня в Телеграм лежит. Ты что, не подписан? Вот скажи мне, если ты не подписан, говоришь, подписан, если ты не подписан, если ты не смотришь, то кто тогда смотрит все вообще, скажи мне? Мама моя? Мама смотрит. Вчера сделал, нет температуры, никаких побочных действий, как будто и не кололи, пишет Андрей. Хвалюсь, четверг поставил вторую прививку, все окей, пишет Тим. Сделал первую вакцину, ничего не почувствовал, пустышку походу, пишет Кошечки. Нет, сейчас пустышек не бывает. Вакцинировался 3 месяца назад, полет нормальный, пишет Недобрый. СВС пишет уже. Zero Cool пишет, вакцинировался, детей, детские сады без прививок плохо берут. Так у нас целая страна детей, оказывается, всем поджопники пораздавать, Zero Cool говорит. Я вакцинировался гам-ковивак. Послезавтра вторая, пишет Нурик. Ну, гам-ковивак, ковид-вак, это, собственно, и есть спутник, на всякий случай. Просто бренд-спутник. Вот, антишапочники. А где звук? Заново включайте. Вы что, у меня опять без звука включаете видео? Ну, что ж такое? Заново. Ну что вы? Вот, все, поехали, антишапочники. Со звуком.
Мы больше не будем носить шапки зимой. Первое, шапка не гарантирует 100% защиты от мороза. Второе, мы не доверяем российским шапкам. Третье, нас заставляют носить шапки, чтобы приучить к покорности. Четвертое, даже если один раз вам помогла шапка, в следующую зиму придется ее снова надевать, поэтому шапка неэффективна. Пятое, организм сам вырабатывает привыкание к морозу, не надо мешать ему.
Не надо мешать ему шапкой. 11 числа буду делать второй укол, пишет Юра. Я так ржал с этого видео. Такое оно действительно классное. Кстати, еще, друзья, я вас хочу снабдить аргументами в споре с антипрививочниками. Значит, когда антипрививочники вам скажут, а ты что, знаешь, что тебе там вколят? После этого можете их спросить, например, расскажи мне, пожалуйста, как работает тачскрин. Ну просто, как работает сенсорный экран твоего телефона? Сможешь рассказать, дословно, на пальцах? Или, как работает двигатель внутреннего сгорания? Ты точно знаешь, как он работает? Я вас уверяю, 99,9% не знают, как работает тачскрин и как работает двигатель внутреннего сгорания. Но, тем не менее, активнейшим образом и тем, и другим пользуются. И никаких проблем. А уж если мы попросим объяснить, как работает, например, самолетный двигатель, там вообще страшные вещи. Там даже специалисты не могут объяснить, как он работает. Лопатки, которые нагнетают воздух, и потом они, значит, через компрессор проходят. И ты уж понимаешь, что, видимо, это все-таки магия. Где-то, в каком-то моменте он должен сказать. Ну и еще, конечно, магическая сила. Магическая сила. Мы, антипрививочники, на всякий случай уже сделали прививку. Пишет Ники, у меня потливость повысилась, организм борется с вакциной, пишет Григорий. Либо жарковато просто в Питере, а вы привыкли к прохладной погоде, Григорий. Заключенные, отказавшиеся делать прививку, будут выгнаны из тюрьмы, пишет Карен. Смешно. Благодаря вакцинации мы ограничиваем свободу для следующей мутации коронавируса. В результате попытки обойти защитный барьер вакцинируемых появляется шанс, что очередная мутация однажды ослабит коронавирус, но он совсем от нас не уйдет, пишет оптимист. Побочный эффект. Прививки? Давайте побочный эффект прививки спросите, пишет, значит, Алекс. Хочется поржать. А видос у вас с таксистом, который без маски говорит, что боится заразиться от привитого, пишет Андрей. Есть такой видос, Алексей, это у меня тоже в Телеграм, сейчас покажем всем остальным. Якобы это розыгрыш и якобы это таксист. Но мне почему-то кажется, что это какая-то подстава, это не по-настоящему. Я это увидел у Макса Кононенко, у Максима Кононенко историю. Ну, не знаю, мне показалось, что это подстава. Полгода назад вакцинировался, не магничусь, хвост не вырос, Wi-Fi не раздаю. Туфту, что ли, вкололи, пойду на ревакцинацию, пишет Алекс. Александр Лис. Другой Александр пишет. Я точно знаю, как работает ДВС, а вот про турбовинтовой только в теории. Я за вакцину, жена против. Что делать, пишет Низок. Ну, Низок, кто в доме хозяин, в конце концов? Кто в доме хозяин? Ну и в конечном счете, если вы за вакцину и вы можете спастись, ну, новую жену придется искать потом. Такой вариант, знаете. Давайте посмотрим про этого таксиста либо психолога.
Всем привет, ребят. Всем сейчас таксиста. Заказ подъехал. Хочу эксперимент провести, короче. Посмотреть, сейчас клиент должен подойти. А вот девчонка, по-моему, идет. А, короче, если она сейчас это самое вакцинирована, я просто не повезу ее, вот и все. Добрый вечер. Да, добрый. Вы на Панфиловцев?
Да, на Панфиловцев.
Девушка, я вас хотел спросить, вы вакцинированы?
Да, вакцинированы.
Тогда вызывайте другую машину, я вас не повезу.
Почему?
Не обижайтесь. Я считаю просто, что сейчас вакцина, она как бы не следована ничего. Это зараза, которая, ну, в принципе, мы не знаем, что это такое, да, никто не знает пока. И сейчас людей заставляют это делать. Вот я просто как бы это не делал, я боюсь от вас заразиться, не в обиду. Поэтому другую машину вызываем, и никаких проблем нет.
И что мне делать?
Ну, хотите, я вам вызову сам. Хотите, приложение сделайте, отмену, вызывайте сами. Понимаете, вот нас не пускают сейчас уже никуда. Ни в рестораны, ничего, типа, вот как-то, я не знаю, либо нас оберегают, либо боятся. Соответственно, я тоже боюсь привитых. Вот у меня к вам лично ничего нет, никаких претензий, понимаете?
Ладно, я понимаю.
Все.
Ну вот. Ну, я не знаю, настоящий это таксист или нет, или это какой-то таксист-экспериментатор. Вот уже таксисты жалуются. Мало денег, агрегаторы забирают очень много, большую часть выручки. Сидит человек, им заняться нечего, да? Да, предположим, это таксист. И вот он сидит, экспериментирует. Я сейчас вот просто ребят возьму, проэкспериментирую. Ты деньги будешь зарабатывать? Нет, ты на работу вообще зачем ходишь-то? Чтобы поэкспериментировать. Социальный экспериментатор не дает покоя, слава кого-то. Как его зовут этого? Эдвард Дебил? Его покоя, слава, не дает? Или кого там еще? Идиоты есть по Москве, ездят с полиции, качели разводят какие-то. Ничего, посадят их, посадят! Их всех посадят обязательно. Если несложно, скажите, пожалуйста, что с певицей Максим, пишет Павел Кузяков. Ничего нового по певице Максим нет. Постоянно звонят журналисты ее представителю и говорят, что Максим в тяжелом состоянии. Но вообще, в конечном счете, если Максим находится на таком аппарате, который, собственно, поддерживает ее жизнедеятельность и находится в искусственной коме, насколько я понял, звонить каждые 5 минут и спрашивать, как ее состояние, мне кажется, это немножко тупое занятие. Но, тем не менее, сограждане наши и братья по Перу, журналисты этим занимаются. Каждые 5 секунд, потому что, наверное, каждый хочет услышать какую-то совершенно потрясающую новость первым, чтобы потом о ней рассказать. А потрясающая новость в этом случае только одна. Ну, точнее, две. Первая — это «Вы знаете все?» или «О, Максим пришла в себя». И вот ради этого они названивают родственникам, они названивают знакомым, названивают всем представителям, все время звонят, в больницу звонят, туда звонят. В общем, всех замучили и доконали. Я считаю, что когда человек находится в таком тяжелом положении, не надо мешать работать специалистам, которые с ним занимаются, во-первых. Во-вторых, не надо дергать родственников, потому что им так тяжело. Поэтому у нас работа, конечно, такая скотская. В этом смысле. Иногда приходится делать и такое. «Вези, тварь! Скоро будет через одного!» пишет Игорь Маслов. Да, это знаменитое видео, старое, в интернете. Но я думаю, что оно уже не нужно нам, потому что все его видели. «Что за дикие пробки сегодня?» пишет Норм. Давайте посмотрим. «Не вижу диких пробок, вижу 4 балла в целом по Москве. Из того, что можно как-то обозначить из дикого, наверное, это Ярославка». Не, Ярославка. Я думаю, что человек стоит на Ярославке. Вот самая дикая сегодня пробка — это Ярославка. Я догадался, вы стоите на Ярославке, уважаемый. Скажите честно. Норм. Откуда вы пишете? С Ярославки? «Каждые полгода у нас будут QR-коды, запреты и обязательная процедура. Думаете, все, кто сейчас под запреты, сделают прививку через полгода, прям побегут за новой?» пишет АК. Нет, я так не думаю. Я думаю, что постепенно коронавирус, естественно, будет побит нашим коллективным иммунитетом, который мы получим в результате прививок, а не в результате того, что мы будем переболевать в тяжелой форме и лежать где-нибудь на ИВЛ и что-то подобное. Вот я же думаю так. Мы постепенно коронавирус победим, потому что мы сознательные граждане и так далее, и так далее. «Вообще нет пробок. У меня Алтуфьево, Шереметьево за 40 минут 8 утра», пишет Эндрю. «Ярославка, боль», пишет Дабфелла. «Мамонова каждый день хоронят уже теперь», пишет Григорий. Это правда. Вчера уже появлялись новости, что вот, значит, Мамонов все. Вот тоже, кто эти люди? Находить их и по ушам им прям дать разочек. Пырм по копчику опять. Что это за суперспециалисты такие? «Про Заворотнюк в свое время везде писали, что она вот-вот умрет, она молодец, не сдается. Надеюсь, Максим также будет», пишет Близ Шенли. «Ленинградка из области стоит плотно», пишет АМС. «Адекватного информирования не предоставили. Сейчас незаконно принуждают к адам и прочим, при этом ничего нет. Очень хорошо сидеть у корыта и ни за что не отвечать. Гайки трещат, как сорвет, непонятно», пишет Под Кофе. Под Кофе, какие-то вы 10 тысяч лозунгов написали, и так я не понял, что вы имели в виду. Ну вот. Какого адекватного информирования вам не хватает? Его льют в каждые уши, уже блевать хочется, простите, да, проблеваться от этого информирования. Сколько уже можно? По поводу незакона принуждают к адам. Как это незаконно, если закон есть, пожалуйста? Можно ввести все, что угодно, и даже ввести чрезвычайную ситуацию, если, допустим, это угрожает, собственно, населению. А населению угроза есть. Дальше. «Очень хорошо сидеть у корыта и ни за что не отвечать». Предполагаю, под кафе, что вы здесь, или под кофе, как вас правильно называть. Вы здесь как раз себя описали. Ну, значит, наверняка же вы человек, который ни за что не отвечает. Вот скажите честно, вы за что-то отвечаете? Какой фронт у вас работы? За кого вы отвечаете? У вас какие-то там миллиарды сотрудников, у вас какая-то большая компания. Может быть, вы Илон Маск, подписавшийся под кофе? За себя. Ну, вот каждый за себя отвечает. «Гайки трещат, как сорвет, непонятно». Вообще ничего не понял. Про гайки, сорвет, рыба гниет с головы. Вот эти все фразы, они, наверное, хороши на митинге КПРФ, но не очень интересные вот так вот в общении, да? Не знаю, что делать. Ну, правда, это такие вот набившие оскомину формулировки. Там что-то гайки трещат, закрутили гайки, рыба гниет с головы, яблонька от яблони. Ну, все ясно. Вот вводите ЧС, и тогда никаких вопросов, пишет Димока. Вот Димока, видите, не очень разумный человек. Если ведем ЧС, рухнет экономика. Уж проще, мне кажется, дураков привить, чем вводить ЧС и наказывать всех остальных. Нет? Как вы думаете, Димок? Вариант. Не хватает информации от самих переболевших. Отзывы только заинтересованных лиц, пишет Алекс Викинг. Так я же вот сейчас прошу людей, которые привились, писать. Они вам и пишут, они вам написали, я все прочитал. Вы, естественно, это мимо ушей пропустили. А у него вам гайки закрутили на тот момент, да, когда я читал сообщение людей, которые, собственно, прививку сделали. Ладно, я читал. Может, я наврал вам, да, тут придумал сообщение. Так вот же вот трансляция. Вот она идет, трансляция. Вот она, я здесь ее могу смотреть, я поэтому сюда показываю. Вот она, трансляция. Вот пишут люди. Пишут про... Естественно, есть люди, которые рассказывают там... Вот, там какой-то Николай, типа, у гудошников на макушке не пучок, это мини-ретранслятор 5G. Ну, все понятно, очень смешно, обалденно, идите в КВН, у вас, наверное, получится, а может быть и нет. Вот. Или, например, Сергей. Чем больше гудошников говорит, что надо вакцинироваться, тем меньше хочется это делать. Бред какой-то несет. Окей, вот Сергей не вакцинируется. При этом, например, пишет Ольга. Привились всей семьей январь-февраль, спутник Ви, это лучшая вакцина, прививайтесь, люди, берегите себя и своих близких. Вот, правда, фраза Малахова в конце прозвучала. Ну, ладно, пускай. Понятно. Ну, тут Шандрей, да, как в голову вобрался просто, в человеческую голову, и там сидит. Таксист-красавчик, смешно. А разве таксисты не должны быть по умолчанию вакцинированы, пишет Владимир? Должны, но я думаю, что это фейк на самом деле. Привился в марте, все окей, вот пишет Алексей, пожалуйста. Какая экономика у тебя рухнет, пишет Вера Рыжкова, все капслоком. Так я понимаю, у человека сейчас маниакальная фаза, дальше будет депрессивная, скорее всего, да. Вот в маниакальной фазе человек чрезмерно возбужден, пишет капслоком, не умеет ставить вопрос, не понимает сути вопроса. Экономика России, вам такой ответ будет достаточен? Если вводить постоянно, как говорят, локдаун, или все время вводить чрезвычайную ситуацию, и все время все будут сидеть по домам и не будут работать, рухнет экономика той страны, где это делают. Я надеюсь, я на ваш капслог ответил достаточно вменяемо. Если вдруг вам непонятно, можете задать дополнительный какой-нибудь расширяющий вопрос, я постараюсь дать на него ответ. Если вас не затруднит, пожалуйста, сделайте это. Вера Рыжкова. Мне 46 лет, привился спутником в феврале, жена 44 года в марте. Все наши родители по 80 лет тоже привились, пишет Макс Попов. Ни у кого из нас не было никакой побочки. Привился в июне, денек валялся овощем после первого компонента. Жена 2 дня валялась. Сейчас все окей. Пашка ОУЕ пишет. В январе спутником скоро пойду на второй круг. Все хорошо. Энтони Би пишет. Это я прям читаю сообщения, которые у нас идут в трансляцию. Ссылка, не забывайте, у меня в Телеграм, или в Телеграм говорит Москва, или просто заходите на YouTube говорит Москва, подписывайтесь, и вообще у вас все будет классно тогда, на мази будет все. 2 недели назад поставил первую, 2 дня 37,2, и все, здоров как бык, жду вторую, пишет Базон Хиггса. Давайте лучше про бананы и морковку, пишет Серк. Ну да, это самое важное сейчас, обсудить бананы и морковку, я понимаю. Пашка ОЕ, о каких овощах речь? Небольшая сонливость первый день, и все, пишет Ольга. Ну, Ольга, у всех разная реакция, кто-то, может быть, действительно овощил пару дней. Пришлось привиться Pfizer, пишет АНДМ. Значит, где-то за границей вы прививались. Ну и как, кстати, Pfizer? Нормально? Ну, по большей части должно быть нормально. Да, у них была там, были у них проблемы некоторые с людьми, но в процентном соотношении это не такие уж ужасные проблемы, насколько я понимаю. Как оно, АНДМ, нормально в целом или нет? Все хорошо? Привилась в мае спутником, все отлично, реакции почти никакой, рука немного поболела, и все, пишет Танюша Танюшкина. Вот вам и сообщение людей. То есть, когда мне пишет какой-нибудь человек, если Гудошников сказал, то не хочется прививаться. Слушайте, не надо придавать мне такого грандиозного значения в вашей жизни. Ну, или, во всяком случае, изображать, что я несу такое значение в вашей жизни, что вы из-за того, что я что-то сказал, что-то сделаете. Ну, то есть, я сказал прививаться, и вы все такие, нет, не буду, или да, Гудошников сказал, я пойду прививаться. Нет, мы здесь с вами абсолютно на равных, каждый из нас отвечает за себя. Вот, я выражаю свою позицию, если кого-то она в чем-то убедит, хорошо. Но я подозреваю, что она никого ни в чем не убеждает и не разубеждает. Просто те люди, которые уперлись рогом в стену и говорят, нет, не буду, они пытаются найти, почему. И они находят там, это Гудошников говорит, поэтому не буду. Какой бред. Серьезно. Я вам скажу, зарабатывайте деньги, будьте богатыми, ходите к врачу, отдыхайте, будьте красивыми, следите за собой. А, как Гудошников мне сказал, следить за собой. Чистить зубы надо, я вам скажу. Смотрите, о, Гудошников говорит, надо чистить зубы, значит, я не буду чистить зубы. Все понятно, у него методичка из Кремля пришла, он говорит чистить зубы, потому что его заставили. Они нас хотят превратить в рабов, чтобы мы каждый день чистили зубы, потому что если один раз зуб почистил, то второй раз все равно придется чистить на следующий день, как минимум. Вообще-то еще и вечером надо чистить зубы. Ну, понятно, вы ищете отговорки. А вроде взрослые. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, понедельник, июль, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Питер, Москва, говорит, давайте поговорим про кандидатов президента Эстонии, который вновь потребовал от России вернуть территории. Ха, кандидат президента Эстонии может что-то требовать от России? Ну, такой сомнительный момент, конечно. Ну, пусть требует, в конечном счете, мы и не заметили. Не исключаю, что комар тоже что-то требует, когда пытается высосать из меня немножко крови. Ну, я просто не замечаю его, и все. 4 балла пробки в Москве. Самый ужасный у нас Ярославка на въезд, естественно. Евро 87.01, доллар 73.37, нефть Brent 76.38, пара биткоин доллар 34226 долларов 73 цента за один биткоин. Ярославка сверху. Если вы хотите показать всем Ярославку, то покажите ее. Вот она, самая адская пробка, которая сейчас есть на дорогах Москвы. Имейте в виду, естественно, там МКАД из-за этого весь тоже подстаивает. Ну что такое, я уже второй раз неправильное название реки слышу. Она на первый слог ударяется. Ну да, мы не будем говорить железяка, название этой реки на всякий случай вообще. Что там, скорее всего, вакцинированные переносят вирус незаметно, при этом заражая окружающих. Есть вероятность, что из-за этого происходит скачок, но это не точно, пишет Сергей Гнусарев. Вот это абсолютно не точно, Сергей, потому что специалисты уже давно 10 тысяч раз объяснили, что это как раз-таки не так. С точностью, да наоборот, все происходит. Давай Черчесова обсудим, он меня бесит. Какой он к черту командир, пишет Света Москва. Света из Москвы, вы чуть-чуть поздно, видимо, подключились. Я давал цитату Андрея Кончельскиса, бывшего, экс-футболиста российского, на пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Но специально для вас и для всех, кто присоединился, дам эту цитату еще раз. Цитирую дословно. «Мне неприятно это делать, но приходится». Главный тренер команды обосрался и сидит, рассказывает про каких-то велосипедистов, полевых командиров и кураж. Смешно просто, как будто студент не подготовился к экзамену. Так можно описать эту пресс-конференцию. Конец цитаты. Ужасный выбор слов, но что, из песни слов не выкинешь, тут уж ничего не поделаешь с этим. Теперь к новостям, которые вот новые, свежие поступили. Некоторые из них вы уже слышали в выпуске с Евгением Фоминой. Минкульт Украины внес Дмитрия Губерниева в черный список! Понимаете, какое дело? Причины, по которым он попал в перечень, не уточняются. Спортивный комментатор оказался в списке лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Почему все угрожает национальной безопасности Украины? Я не понимаю. Вот все угрожает. Что это за такая безопасность, которая все угрожает? Он был создан в августе 2015 года. Этот список, в него вошли 204 деятеля культуры, в том числе из России, среди которых Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чечерина, певица Валерия и Дмитрий Губерниев. Теперь еще плюс ко всему, конечно. Пенкин? А Пенкин вообще чем занимается сейчас? Я просто к тому, что... Я думал, Пенкин уже давно ничем не занимается, а он чем-то занимается, понимаешь? И он все еще угрожает безопасности Украины. Даже если человек не поет уже 10 тысяч лет, он все равно угрожает безопасности Украины. А Розенбаум-то чего? Чего?
Я, честно, вижу тот сон, тот удивительный сон, в котором осень мне танцует вальс-бастон. Что-то там падает вниз... Пластинки крутятся, диск, ты мой каприз.
Да?
И что-то, я помню, дядя вот взял гитару, дядя, мой дядя родной. Не в смысле, дядя взял гитару, мама дядя взял... Нет, дядя, мой родной дядя, дядя Толя, он взял, и он пел вот эту песню. Как же он лупил в эту гитару какую-то про то ли атамана, то ли казака. Вот, что-то такое было. А может быть, и вальс Бастон был. А, не, была вот эта. Ау, что-то, ау, ау. Че, днем и ночью в темном лесу я, ау. А, ничего другого на ум, ау, ау, ау. Там все сложные у него аккорды, всегда септы какие-то непонятные, невозможно сыграть, это прям... Он специально, знаешь, как Розенбаум сочиняет песни, наверняка. Со всем уважением, у него, кстати, медицинское образование, он классный мужик. Но вот как он сочиняет песни? Мне кажется, он садится так, какие самые редкие аккорды есть вообще. Ему говорят, вот этими никто не пользуется, он говорит, все. И ау, ничего другого на ум. И я потом сижу, пальцы ломаю, невозможно подобрать. Все, я бросаю это все, это невыносимо. А? Розенбаум — это Достоевский от шансона. Не, он крутой. Розенбаум крутой, без вопросов. Но просто мой дядя так играет на гитаре Розенбаума, что ему, в принципе, нужно приносить каждый раз новую гитару после того, как он сыграл на гитаре один раз. Или хотя бы нужен обязательно человек, который настраивает гитару. Я этим и занимался. То есть забираешь, настраиваешь, сразу отдаешь назад. Такие удары там идут. Это что-то. Такое ощущение, что он ее хочет разрубить напополам. Вот эту кремону несчастную, старую. Опрос выявил злостных нарушителей ПДД в России. Подавляющее большинство автовладельцев всегда соблюдают правила дорожного движения, говорится в исследовании Росгосстрахбанка. При этом злостных нарушителей оказалось всего 2%, передает РИА Новости. Вот мне было бы интересно узнать из этих 2%, как распределяется, кто там, богатый, бедный, социальное положение. Ну ладно. Скорее соблюдают правила дорожного движения, чем нет, 28 опрошенных процентов. Что-то вообще, вот как, что за формулировки? Скорее соблюдают правила дорожного движения, чем нет? 28% опрошенных, 21% женщин против 32% мужчин. Ха! Типа мужики лучше соблюдают правила. Потому что когда мужика спрашиваешь, ты соблюдаешь правила? Он говорит, конечно. Да. Конечно, какие сомнения. Да. Но я говорю, меня остановил полицейский недавно. Че, шил ее? Я говорю, кого? Он говорит, ну ее шил. Я говорю, я вообще не шью. Ну вот, шил машину-то. Я говорю, в смысле, как можно машину шить? В чем прикол? Он говорит, ну чиповал. Какой чиповал? Что, о чем разговор? Почему чиповал? Чиповал. Причем здесь чип вообще? Какие чипы, что вы, эти прививки, что? Ну, у меня друзья просто, вот у них машина, они ее чиповали. Я говорю, странные они люди. Типа, вообще, что происходит? И он, счастливого пути. Я говорю, до свидания. И уехал. Ну, правда. А девчонки, наверное, к ним, вы нарушаете? Ой, ну да, бывает, конечно, погонять люблю. Вот это вот, ну, подожди. То есть треть мужчин склонна соблюдать правила дорожного движения, понимаешь? Склонна соблюдать правила дорожного. Только треть. Не совпадает ли это с количеством ЛГБТ у нас? Нет, нет, не совпадает. Движение выборочно. А, выборочно, извините, пожалуйста. Правила дорожного движения выборочно. Так, короче, сегодня соблюдаю, завтра не соблюдаю. И по ситуации. Ну там как по ситуации? Сколько здесь ограничений? Ну по ситуации ограничения, братан. Нормально, езжай, что ты? Я сам заплачу этот штраф за этот непристегнутый ремень. Я сам, все, езжай. Выборочное соблюдение правил. В то время как среди женщин только пятая часть иногда прибегает к небезопасному вождению. Противный, вы меня достали. Сейчас я быстро поеду и буду небезопасно водить. И едут небезопасно, отмечается в исследовании. Слушай, смотри, почему я так показываю женщин? Они же ведь тоже могут быть. Ездят тут там эти кожаные мешки. Или кто они там? Владельцы пенисов думают, что мы их не покараем. Сейчас мы их покажем, сейчас мы вас накажем. И там бывают же девчонки бойкие такие, конечно. Я соблюдаю, но не всегда получается, пишет Андер. С ЛГБТ совпадает количество не включающих левый поворотник, пишет Агафон. Но плюс 20 это нарушение, просто нештрафуемое, пишет Панк 13. Вот это тоже не надо, Панк 13, нам вот эти вот правила такие вводить, где это нарушение, но просто оно нештрафуемое. Нет, давайте-ка вы либо нам это нарушение, либо это не нарушение. Правда, я калькулирую то, тоже все время в своей голове эти плюс 20, надоело. Еще едешь по Садовому, 80-60,
60, 80, 60. Да что ж такое? Не, по Садовому нет 80. Это по трешке. И по трешке именно есть. 80, 60. Чего 80? Вы не сделаете 60, либо 80. 80, 60. Соответственно, ты едешь 80, 100, 80, 100, 100, 80, 80, 100, 180. 180 кто-то едет. Представляешь, какая сволочь, негодяй, подлец. Посадить всех в тюрьму, конечно. Кроме меня. А этот опрос был или статистика, пишет Блиц Шенли. Ну вот сложно сказать. Говорится, это исследование, значит, статистика. Значит, это правда, значит, мужики лучше соблюдают. Это исследование, это не опрос. В опросе у нас бы все вообще были бы. Что вы, сэр? Естественно, я соблюдаю. Мне неприятен даже сам вопрос о том, соблюдаю ли я правила или нет. Посмотрите на меня, посмотрите на правила. У вас какие-то возникают сомнения в том, что я их соблюдаю? Стыдно должно быть задавать такие вопросы культурным людям. И фа-фа-фа, естественно. Прогуливалась поздно вечером, пиштала. Ну, решила рассказать о себе у нас, Алла, естественно, давайте. Ребята старшего школьного возраста стояли у перекрестка и ждали, когда переключится светофор. А машин не было видно. Другие бы, бараны, давно бы перешли на красный. Радует, что есть все-таки ответственные люди, а не бараны, как подавляющее большинство пешеходов. Пишет Алла. Разделяю, Алла, ваш пафос. А это, да. Да, да, я разделяю. Так, значит, почему не выкидывают проф непригодных из сборной? Вот вопрос, пишет Ольга. Ольга, это хороший вопрос, на который нет ответа. Нет ответа. Говорят, что все остальные еще хуже. Предлагаю сделать скорость 200+, нештрафуемой, пишет Тони. Ну да, мы быстро освободимся от всех любителей так ездить. Правда, пострадают и все остальные. Ездят тут с пипетками, пишет сельский житель. Света в командах и сборной круговая порока, бабло рулит туда с улицы, не попадешь, пишет Ольга Москвина. Свете, сообщение Светы я, к сожалению, не могу найти. А, вот, Оля, у меня во дворе играют лучшие мальчишки, куда эти скауты смотрят, пишет Света. Ольга и Светлана обсуждают футбол и говорят, что все там коррумпировано и с улицы не попадешь. По вкусвиллу говорили, пишет Николай. Да, говорили. Один только совет всем, продавцам всего. Продавайте то, что вы продаете, а не занимайтесь всякой фигней. Но был человек, он объяснил, он позвонил и сказал. Говорит, понимаете, у них другая система координат. В этой системе координат самое важное — это индекс цитируемости. А с этим вкусвилл справились от и до. Они подняли свой индекс цитируемости, узнаваемость бренда. И, соответственно, наверное, в будущем они подняли продажи себе. Так что посмотрим, получится или не получится. Как говорят, не бывает хорошего и плохого пиара. Пиара. Бывает только пиар. Мы идем дальше. Роспотребнадзор раскрыл долю ведущих. Нездоровый образ жизни россиян. Ведущие нездоровый образ жизни россиян. Значит, когда вижу ведущих, сразу думаю, может, какую-то нашу долю они раскрыли. Нет, наша доля не раскрыта. Ах, какая доля воровская. По информации ведомства, воздействию вредных факторов подвергаются почти 65 миллионов человек. Это 45,5% населения. Больше всего на жителей страны влияют. Скажете, прививки? Нет. Несбалансированное питание. Жрете, как не в себя. Употребление алкоголя. Пьете, как не в себя. И курение. Курите, как не в себя. Пишет РИА Новости со ссылкой на доклад Роспотребнадзора. Наибольшее воздействие факторов нездорового образа жизни отмечается, внимание, в Воронежской области, Ненецком автономном округе, Ленинградской области, Удмуртской республике, Свердловской области и республике Крым. Вредные привычки способствуют распространению болезней органов дыхания, кровообращения, пищеварения и эндокринной системы. То есть Роспотребнадзор подготовил доклад, и все у нас узнали, что большинство смертей в России связано с ожирением, алкоголем и курением. И люди у нас жрут, пьют и курят. Но каждый из них... Ладно, не каждый из них, но некоторые из них не колят себе вакцину, потому что они не знают, что там внутри. Ну, безусловно, они же знают, что в сигаретах внутри. И в алкоголе они точно знают, они всегда уверены в составе этого алкоголя. И уж что говорить, в составе колбасы уверен каждый человек в нашей стране. Ну вот, боятся прививаться. То есть, жрать как не в себя всякую погонь? Нормально. Пить? Что ж, из ушей течет? Нормально. Курить так, что аж деготь из задницы? Отлично. А прививаться опасно. Какой хитрый народ. Какой хитрый народ мы, а? В колбасе туалетная бумага, это известно, пишет Валерий. Осталось курить бросить, пишет Константин. Добавил себе сюда бы еще гиподинамию, пишет оптимист. Ну, что написал Роспотребнадзор, то я и прочитал. Понимаете, я не могу от себя добавлять. Но, в принципе, гиподинамия, да. Сидят, лежат. И все. И не ходят. Ну, в общем-то, этот доклад Роспотребнадзора в очередной раз меня убедил в правильности моих аргументов относительно вакцинации. Я ведь говорил, ребята, друзья, товарищи, мамы, папы, бабушки, дедушки, детишки, как же так может быть, если у нас люди убивают сами себя каждый день и на самом деле плевать хотели на свое здоровье, потому что едят гадость, пьют гадость и курят всякую гадость. Как же у нас в нашей стране, где так происходит, и происходит это массово, то есть миллионы людей, десятки миллионов это делают, как же так может быть, что люди боятся прививки? Это же алогичная история абсолютно. Вот если задуматься, да, на секунду, это же алогично, это же очень странно, что люди не понимают, что вот здесь они себя убивают, а здесь они вроде как себя спасают. И они боятся того, что их спасает, и не боятся того, что их реально убивает. Поразительно. Но факт, так оно и есть. Сидят, лежат и жрут от пуза, пишет Алла. Действительно, вот почему боятся, пишет Алекс Викинг. Вот действительно, Алекс Викинг, вот почему боятся. Коронавирус уменьшает жизнь человека на пару лет, а может и на 50 уменьшить, пишет Михаил. А что сделал Роспотребнадзор для здорового образа жизни, пишет Александр. Как может Роспотребнадзор сделать что-то с вашим здоровым образом жизни, Александр? Если вы едите плохое, курите и пьете, то тут никакой Роспотребнадзор не спасет. Либо нужно вводить какие-то сухие законы, опять, наверное, рассаживать по квартирам, отменить доставку и продажу алкоголя и сигарет, только тогда, а как вы еще будете бороться с этим? Либо нужна прививка от алкоголя и, значит, курения, но такого еще не изобрели, насколько я понимаю. Ну, некоторые кодируются, но это уж совсем лютые какие-то персонажи. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Дмитрий.
Да.
Я думаю, просто у нас, видите, как менталитет российский. Раз это бесплатно, значит, что-то здесь делает нечистое. Раз не колбасит после первой вакцины, значит, что-то там воду какую-то влили.
Ну
я
да.
Я только думаю... Понимаете, у нас
нет,
ничего
ну,
не дается просто
объясните.
Так.
Объясните. Как
если
так может
было
быть?
По записи, ну, за деньги, я думаю, выстраивались бы очень.
Да я знаю, мы это уже обсуждали. Меня интересует другое. Нация, которая сама себя убивает сигаретами, алкоголем и поганым питанием. Почему вдруг часть этой нации решила изображать, что они заботятся о своем здоровье именно тогда, когда решили позаботиться об их здоровье? Как так получилось? Что в чем
меня...
здесь...
Не мы первые это обсуждаем, помните этот анекдот, когда весь вечер пьют коньяк, а утром водичку из-под фильтра, потому что, чтобы печеночка хорошо работала.
Да, и, знаете, пили вчера весь день, пили, потом поели салат и отравились им.
Естественно, печенька была невкусная.
Да, да, да.
Удачи вам, Алексей.
Спасибо, спасибо, спасибо. Запретить кока-колу, чипсы, пиво и табак, пишет Илья Сергеевич. И еще букмекерские конторы. Давайте я туда докину просто на всякий случай. Как они достали? Я вчера смотрел «Формулу-1». Это что-то вообще невыносимое. Каждый как будто... Вот ощущение 5 минут. Тебе эту рекламу пихают, это вот. Сейчас ты выиграешь, на счет получишь. Ставки на спорт, ставки на спорт. Будьте вы все прокляты со своими ставками на спорт. Чтобы вы все сгнили в своих ставках. Чтобы все, кто их придумал, обеднел, стал нищим и ходил в коробке из-под холодильника по улице. Ненавижу, прям вот ненавижу их. Из говня. И в самые интересные моменты, ты понимаешь? Ты понимаешь, ты смотришь, вот один пилот сейчас настигнет другого, и сейчас мы уходим на рекламу. И опять ставки на спорт. Да пошли вы со своими ставками на свой сраный спорт. Дайте машину посмотреть, как едет. Достали. Сам долго угорал, когда курильщики и алкаши рассказывали об опасностях прививки и неизученности ее свойств. Рак от сигарет-то изучен, тут все понятно, можно курить, получать рак, пишет Агафон. Ну, на. Я ставлю на спорт и даже выигрываю, пишет Григорий. Ну, Григорий, ну вы же уже ставите на спорт, вы же уже знаете, что существуют эти ставки. Можно как-то всех, кто это делает, попросить тех, кто рекламирует это все, перестать уже рекламировать, потому что все, кто должен был быть проинформирован, уже проинформирован. Вы уже знаете, где вы делаете эти ставки. Правда, ну невозможно, это невыносимая хрень. Каждые 5 минут они с этими ставками. Серьезно, что бы ты ни смотрел. Раньше все время пиво рекламировали. Одно, один пивас только. Сейчас все рекламируют безалкогольные пиво. Ой, хитрые такие. Я все думаю, когда догадается хоть один человек рекламировать безалкогольную водку? Ну, ведь реально это можно сделать. Ведь безалкогольная водка — это вода. Ну, натурально. Ты просто возьми и начни рекламировать безалкогольная водка. Да, как хорошо освежиться безалкогольной водкой. Ну, натурально. Вот безалкогольное пиво — это безалкогольная водка. Какая разница-то? Должен же кто-то догадаться это сделать. Пока, по-моему, никто не сделал. Сейчас там интересный есть момент. Производители водки фасуют в такие же бутылки, как у них водка, воду. Вода, водички возьми. Я натурально приехал, значит, на заправке, смотрю, стоит прям бутылка водки. Вода, обычная вода, все. Причем дешево продается специально, они демпингуют, чтобы именно брали, и бутылка везде это, да, ты с ней ходил. Но я взял. Это очень смешно, когда ты выходишь с заправки автомобильной, садишься в машину, а у тебя в руке бутылка водки, вот натурально, бутылка водки. Ты так вот ее ставишь, и она также открывается, она прям один в один бутылка водки. Да, выпиваешь прям, ставишь и поехал. Я думаю, это да, эффект производит на людей, безусловно. Это было уже, пишет Андрей. Я пью, курю и плохо питаюсь. Прививку сделал еще в феврале. Теперь жалею, что так рано. И без розыгрышей, пишет Копилот. Да, у меня тоже, друзья, у меня товарищ в нужный момент, короче говоря, провакцинировался, чтобы выиграть машину. До сих пор не выиграл. Но он ждет. Я говорю, зачем она тебе нужна? Там же, говорю, машин-то не разыгрывают. Ну, как не разыгрывают? Разыгрывают. Я говорю, ну, раз это машина. Я говорю, это разве машина? Он говорит, зачем, говорит, она нужна? Он говорит, ну, было бы приятно. Я говорю, ну, ладно, согласен, на самом деле. Был безкалорийная еда для любителей пожрать тоже неплохая идея, пишет Алла. Налетела грусть, что ж, пойду привьюсь, пусть сидят во мне чипы. Пишет Эдмон. Смешно. Полиция тормознет с такой бутылкой, не отобьешься, пишет Панк 13. Ну, да. Поэтому я ее сразу выпил просто эту бутылку воды и выкинул. Ну, правда. Так Розенбаум играет в OpenG, там с непривычки все пальцы сломаешь. OpenG, да, это сложно. Но в OpenG можно зато играть с... как он? Каподастер? Нет, не каподастер. Слайдер. Со слайдером. Когда... Вот это вот. Слайдер. Если у тебя будет обычный строй, на слайдере ты ничего не сделаешь. Поэтому все те люди, которые покупают слайдер, и у них не получается им играть на гитаре, измените строй на открытый. Потому что открытый строй, он прибой ладит сразу. Прибой! Бой! Вот это вот, помните, да? Ой, бой. Бой. Е-бой! Есть такая еще фраза. Разные есть фразы, связанные с этим слогом. Бой. У Розенбаума строй гитары особый. Посмотрите, там можно и одним пальцем зажимать, и на обычном строе пальцы сломать. Да-да-да, я знаю, знаю. Ну, можно же всегда настроить свою гитару. Запретить алкоголь и табак, уэр, штаны упадут, пишет Виталий. Интересно. Нормальная гонка была, Мазепин Хэмилтона обогнал, Вацлав говорит. Где? 2 круга Мазепин проигрывал всем. А какой молодец Ферстаппин, а? Вы же все смотрели вчера. Вы же любите Формулу-1. Это же так захватывающе, так интересно. Ладно, давайте так, давайте так. Я попробую пропагандировать автоспорт. Да? Потому что ваши эти мячики, которые вы там пинаете своими ногами, это отстой, да, понятно, автоспорт будем пропагандировать. Значит, на Netflix, бесплатно, не на Netflix, бесплатно, на торренте. Куда смотреть? Вот сюда смотреть? Давай сюда буду смотреть. Давай сюда смотрю. На Netflix сериал сделали. Вы бесплатно на торренте, естественно, скачиваете, потому что вы все пираченные смотрите, зачем же деньги платить? Называется «Формула-1 Drive to Survive». Ездить, чтобы выжить, да? И все начнете понимать. Поймете, в чем интрига. Формула-1 — это не просто... Нет, Нет, там интриги, там, там нервы, там жизнь. Это просто незаметно, когда ты смотришь на экран, и там просто... У них еще звуки, конечно, сейчас. Да? Это тебе не... Даже не V8, что ж тут говорить. Вот такой вот звук у них. Потому что 1.5 литра и 700, и сколько там, 900 лошадей не выжимают. Ну, страшная вещь. 10.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Здесь 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, и всем еще раз здравствуйте. Давайте посмотрим, что у нас с движением. Да ничего нового, 4 балла пробки в Москве, и все так же ужасно выглядит Ярославка в городе, до города, и, в общем, там все люди страдают. Сил вам, здоровья и терпения. Все, пока. Пока, мог бы я сказать, но у меня еще 20 минут, как минимум. Евро 87.03, доллар 73.36, нефть Brent 76.34 и пара биткоин-доллар 34 194 доллара 94 цента. А мы, друзья, продолжаем. Мне кажется, в этой стилистике круче получается, да? А мы продолжаем наш разговор и смотрим, что интересного у нас есть на лентах информагентств.
Ну, там серьезные дела, потому что ФСБ предотвратила серию терактов в России, два из них в Москве, двое террористов задержаны, еще шестеро ликвидированы. Если появится видео, мы обязательно вам покажем, как это все происходило. Правила пересечения границы Эстонии и России будут ужесточены из-за распространения коронавируса в России, пишет газета «Постмис». Ну вот опять мы позоримся, опять там перекрывают с нами границы, ужесточают правила, потому что мы теперь как разносчики заразы. Потому что мы не можем просто пойти и привиться вакциной, которая у нас есть. В Москве началось исследование вакцины «Спутник Ви» для подростков, сообщили в оперштабе. Новая информация, такую я даже себе заберу, если позволите, в свой телеграм. Россия и организация договора о коллективной безопасности продолжат оказывать Таджикистану помощь в обеспечении безопасности границы с Афганистаном в плановом режиме, сообщил Кабулов. Фамилия в этом смысле говорящая, когда говорят о Кабуле, да, Кабул, Кабул и так далее. Но смысл не в этом, смысл в другом. Смысл в том, что Афганистан становится горячей точкой после того, как оттуда выходят американцы, и это всем очевидно, и все к этому самым серьезнейшим образом готовятся. Такая вот подлянка от американцев для всего нашего большого региона. Объекты госнефтекомпании Азербайджана на Каспии не пострадали в результате извержения грязевого вулкана в море, которое произошло ранее, сообщает САКАР. Извержение грязевого вулкана произошло на острове Дашлы, расположенном в 30 километров от берега между поселком Алят и городом Нефтчала. И у нас есть кадры, и вы эти кадры видите на своих экранах. Собственно, как это все происходило, как этот вулкан извергался, какая вокруг него грязь, поскольку он грязевой. Изначально думали, что это что-то произошло на... Да, это звук. На нефтепереб... Ну, на нефто... На... Тьфу ты! Нефтедобычу у азербайджанцев что-то произошло. Но они эту информацию оперативно опровергли, и потом вот выяснилось, что есть и такой вулкан, который решил показать себя в полную мощь. Батька обещает завалить Европу беженцами. Вот и границы укрепляют, в том числе, пишет Роман. Но вот с Украиной Белоруссия границу перекрыла крепко-накрепко, насколько я понимаю. Таково было решение белорусского президента. МИД России уже отреагировал. Эстония это где? Где-то рядом с Латвией и Активией. Пишет Агафон. Смешная новость, на самом деле. Но смешная шутка, это не новость, я надеюсь. Или действительно так отреагировали. Еще одна уже печальная новость. Экс-ведущий программы «Время» актер Юрий Петров умер в возрасте 74 лет, сообщила его коллега Алла Данько. Она отметила, что Юрий Петров был первым, кто сообщил о Государственном комитете по чрезвычайному положению в августе 91 года. Спасательные экипажи готовы провести эвакуации людей в Сочи, где на фоне ливней критически поднялся уровень воды в двух реках, но такой необходимости нет, пока, во всяком случае, сообщили в администрации города. Мы уже вам показывали кадры из Сочи, там действительно есть проблемы с некоторыми реками, где поднимается уровень воды, но уже поднялся, и, может быть, все только усугубится. А Крым уже у нас смыло. Ну вот еще раз кадры из Сочи, если кто-то не видел, может посмотреть в нашей трансляции на YouTube. Опишите, пожалуйста, для ваших радиослушателей извержение вулкана. Не видно, пишет Д. Д, это довольно сложно. Ну, в общем, вода и грязное пятно на этой воде, лазурной практически воде. Вот грязное такое пятно черное, и посреди этого пятна что-то горит. Вот скажу так. Грязное пятно на совершенно чистой такой вот голубой лазурной воде. Вот так это примерно и выглядит. Но я думаю, что лучше всегда посмотреть, да? Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Если заглянуть в одно из окон Пентагона перед глазами седовласого военного карта России, я бы укрепил побережье Каспийского моря, пишет оптимист. Год назад не было вакцины и методов лечения, никто не знал толком, а болело намного меньше. Загадка, однако, пишет Олег. Болело не меньше, Олег, и болезнь любая распространяется, ведь это нужно тоже понимать. То есть, когда только начинается заболевание, когда только начинается эпидемия или пандемия, естественно, людей, заболевших, меньше. Потом было падение из-за того, что людей рассадили по домам. Вы, наверное, обратили внимание на это. Тогда у нас заболеваемость упала довольно быстро, и этот способ был эффективен. Потом всех из домов выпустили и уже расслабились, и всем показалось, что все в порядке. Но нет, стали приходить новые штаммы, и порядок нарушен был. И, в общем-то, мы, по сути, близимся и движемся именно к той ситуации, которая была раньше. А иногда даже в некоторые дни мы перебиваем эту ситуацию в Москве, которая была раньше, и хуже еще никогда и не бывало. Другое дело, что в этот раз мы уже подготовлены, поэтому вот этих очередей из скорых мы не наблюдаем каких-то, да, вот этого ужаса, который мы видели, например, в прошлом году. Подготовка уже иная, и врачи знают, как людям помогать в тяжелом состоянии и прочее. Но не всех удается спасти врачам, и это ужасно, потому что люди умирают. Вот в целом по России в день умирает там 600, примерно 700 человек. В Москве где-то я видел 80 примерно человек в день умирают от коронавируса. А могли бы не умирать, да? Вот просто задумайтесь об этом. Леша, может, хватит о прививках? У каждого свой выбор. О прививках поговорим через 5 лет, пишет Николай. Нет, не хватит, Николай, это ваше желание. А желание людей, которые идут в ногу с наукой, совершенно другое. И нет никаких оснований мне следовать вашей логике, правильно? У вас свое мнение, у меня свое мнение. У вас свой взгляд на вещи, у меня свой взгляд на вещи. Я основываюсь на том, что говорят ученые, вы основываетесь на том, что говорят в Ютьюбе. Хорошо? Но это не значит, что мне нужно остановиться и ждать 5 лет. Да? Тем более, скорее всего, с теми, кто проповедует антивакцинирование, через 5 лет поговорить не удастся. Поэтому я, пользуясь случаем, пытаюсь говорить сейчас. У каждого антиваксера есть свой доктор, на основе слов которого он решает не прививаться. Аргументы этих чудо-докторов являются неизученность вакцины. Однако доктора, ну это все в кавычках, видимо, да, не распространяются о том, что последствия коронавируса более опасны и уж точно не изучены. Однако таким докам, которых 50%, это не мешает прудить людям мозги, пишет Михаил. Ну, Майкл, так подписывается наш слушатель. На Украине и Белоруссии меньше процентов привитых. Ну, Украина и Белоруссия своих вакцин не создавали. В этом-то и заключается наш позор, как мне кажется, да? У нас есть 3 вакцины и какой-то совершенно скромный процент привитых до сих пор. Хотя я вижу, что темпы-то сейчас уже совершенно другие. Когда вдруг выяснилось, что для того, чтобы продолжить работу, нужно привиться, люди пошли и привились. Что, кстати, лишний раз подтверждает непринципиальность их позиции. Потому что принципиальный человек не пойдет вкалывать себе что-то, что он считает смертельным, правильно? Даже под угрозой увольнения. Ну, условно говоря, я вам скажу, я вас увольняю, если вы не примете цианистый калий. Что вы мне ответите? Вы мне ответите, пошел туда-то, туда-то, и просто уволитесь. Правильно? Ну, логично. Скажете, этот дурак сошел с ума, он хочет меня отравить. Если человек не прививается, а когда ему говорят, ты знаешь, на работу можешь не приходить, если не привьешься, идет и прививается, значит, у него, в общем-то, никакой позиции по поводу этого и не было. У него было расслабленное состояние, и он думал, ну, потом когда-нибудь сделаю, наверное. Ну, в общем, торопиться некуда, и в конце концов и так нормально. Да и, может быть, все эти страхи, да, они специально там накручены и преувеличены средствами массовой информации, возможно, властями. Ну, в общем, люди просто расслабленно себя чувствовали. Ну да все. Как только пропала эта расслабленность, они спокойно пошли, привились и, в общем, никакой проблемы. Но вот сейчас самое главное, что вот клинические исследования спутника для подростков от 12-17 лет стартовало в Москве. В КНДР вируса нет вообще, волевым решением уничтожен, пишет Панк 13. Живу напротив КДЦ. Скорые циркулируют друг за другом, привозят людей на КТ легких, постоянно очереди по 5-6 машин с космонавтами, народ везде без масок ходит. Ничего удивительного, пишет ОМГ. Да, мы просто расслабились и получили наказание за это халатное отношение к болезни. Топи за привитых дальше, Алексей. Вакцинологам быть куда интереснее, чем политологам, где просто языком мололи, да переобувались на ходу, а тут хоть что-то полезное узнаем про микробиологию и так далее, пишет Дайнин. Правильно, лучше слушайте вакцинологов. Нужны раздельные вакцины для Л, Г, Б и Т. В Европе попрет, пишет Смит. Привился в субботу, теперь шашлыки безалкогольные, пишет Владимир Свиридов. Кстати, Смит, по поводу вашей шутки про Л, Г, Б и Т, и что в Европе попрет. Вы знаете, коронавирусу все равно, натурал или не натурал. В этом смысле коронавирус абсолютно толерантен. Он убивает как натуралов, так и ненатуралов. Как черных, так и белых. Как зеленых, фиолетовых, голубых, каких угодно. Коронавирус крошит, ему все равно. Он одинаково ненавидит нас всех. Да и даже больше вам скажу. Он не может испытывать ненависти. Он просто выполняет задачу. Но на самом деле мне и самому надоел этот весь коронавирус, но есть еще интересная тема, которую я просто вам хотел сказать, предваряя то, что будет дальше в эфире. После 11-часовых новостей в эфире будет Михаил Хазин. И я вижу, что у нас на Телеграм, у нас в Телеграм-канале опубликовали его анонс программы. Я читаю его. Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса почти в 1 триллион рублей! Триллион! Вместе с тем СМИ пишут о возможном повышении налогов для реализации стратегических программ. И дальше эти и другие темы. То есть, видите, Михаил Хазин тоже будет обсуждать эту тему, но с точки зрения экономики. И вот как раз сегодня мне некоторые люди писали и спрашивали, а как же вот коронавирус, мол, да, или там, если ты людей сажаешь, как-то локдаун сейчас говорят, но если ты их сажаешь на некий контроль такой, да, вот по домам рассаживаешь, как это может влиять на экономику? Вот вы узнаете, как это может влиять на экономику. Так что после 11.05... слушайте, как это влияет на экономику. Мне очень не хватает оценки Сергея Доренко на происходящее вокруг нас, пишет Виталий. Виталий, безусловно, не хватает этой оценки, но основываясь на том опыте, который был у меня в общении с Сергеем Доренко, скорее всего, у нас была бы здесь армейская абсолютно дисциплина. Он все-таки сын летчика. И я думаю, там было бы так. Значит, пленных не брать. И все. Пошел. Вот примерно так. Пошел. И разговор был бы очень и очень и сверхкороткий. И, скорее всего, все бы, кто не вакцинируется или там не применяет средства защиты, был бы назван дезактуализированным лохом. И уж точно он бы здесь не работал, дезактуализированный лох, это точно. И, скорее всего, все, кто дозванивался бы, получал сразу это звание дезактуализированного лоха, и, в общем, с ним бы и уходил из эфира. И, в общем, так бы и жили, скорее всего. Это мое мнение. Я ни в коем случае не пытаюсь сказать, что так бы и было. Я считаю, что так было бы. Может быть, было бы как по-другому. Не исключено. Не исключено. Мы не знаем, как бы себя какой человек повел в такой или иной ситуации. Мы этого не знаем. Это ваши догадки. Безусловно, это мои догадки, но вот они такие, понимаете. Например, вот некоторые коллеги у нас пишут «Беларусь». Я знаю, что за это бы они были наказаны, например. Точно. Ну, тем не менее. «Вакцина рвет геном человека, посмотрим на потомство привитых», пишет Алекс Ли. Алекс Ли, я смотрю на потомство непривитых и тоже не испытываю какого-то невероятного восторга. Потом, если вакцина рвет ваш геном, скажите мне, пожалуйста, а болезнь не рвет ваш геном? Ну, так просто, на всякий случай. Вот есть коронавирус, вот есть ослабленный коронавирус. Коронавирус, который не ослабленный, он типа не рвет геном, а тот, который ослабленный, он рвет ваш геном. Так скажите мне, пожалуйста, почему, если ослабленный рвет геном, то не ослабленный в полной силе не рвет геном? Вот как такое может быть? Вам не кажется, что у вас отсутствует логика элементарная в сообщении? Ну, я просто намекаю, по-моему, она отсутствует. Задумайтесь над этим. Еще один момент, который мне, как показалось, мне понравился он. Я всем рекомендую исключительно ознакомиться с этим моментом про дельта-штамм. Оказалось, что там добавились новые симптомы. И симптомы это следующие. Люди, понос и рвота. Да-да-да, понос и рвота. То есть мало того, что раньше это была противная болячка, и ты мог валяться с температурой при смерти и не мог дышать, потому что легкие твои постепенно наполнялись жидкостью. Собственно, кровью они наполняются. Вот, ты не мог дышать. То есть это медленное удушение внутреннее, по факту. Асфиксия, так если можно сказать. Так ты еще будешь такой же сидеть на горшке и дрестать. Ну, понимаете, то есть дельта-штамм, он в этом смысле намного ужаснее, потому что мало того, что тебе плохо в принципе физически, у тебя температура и сложно дышать, так ты еще будешь, из тебя будет литься все. Но ладно, полбеды, что из тебя это все будет литься. Ведь будет происходить обезвоживание организма. И в этом смысле, конечно, я подозреваю, после общения с некоторыми врачами, что это напоминает действие холеры. Человек обезвоживается, и вы не восстановите этот водный баланс, просто попив водички. Вас также вырвет в этой водой. Я начал изучать этот вопрос и проводить определенные параллели. И я вспомнил вдруг случай, что недавно в Крыму кто-то заявил, вспышка холеры. А потом сказали, нет, вспышки холеры нет. Я подумал, может быть, это дельта-штамм. Может быть. А, просто врачи старой школы, естественно, первое, что им в голову пришло, это холера. И я бы вам хотел в этом смысле, вот Алексей, я думаю, нашим людям это будет полезно. Да, это своего рода пугалки, но тем не менее. Я бы вам хотел показать, как выглядит, или выглядели, во всяком случае, раньше, носилки для больных холерой. Ну, третью картинку с банкой можешь пока не показывать. Это для совершенно стабильных в психологическом плане людей. Вот посмотрите, как выглядят носилки для больных холерой. Собственно, потому что там все из человека льется. Абсолютно. Со всех мест, с которых только можно. Вот говорят, дельта-штамм тоже этой особенностью уникальной отличаются. Ты показываешь носилки для холерных больных? Покажи, пожалуйста. «Корона беспощадная ты, сучка», пишет Панк 13-й. Да, так анекдот про памперсы был пророческим, пишет Д. Ну что, ты показываешь? Вот так вот выглядят носилки для больных холерой. Видите дырку? Это не просто так. Эта дыра не просто так. И под дырой стоит, емкость. В данном случае тазик. Вот так это выглядит. Следующую картинку дай, пожалуйста, если можно. Вот, пожалуйста. Вам даже с описанием специально. Да? Холерная кровать тоже с дырой. Потому что рвет и понос постоянный, например. И как с ней работать? Как работать с носилками для транспортировки больного холерой? Шина для укладки на руки. Все это объясняется. Ну и последнее. Я прошу всех, у кого совсем впечатлительная такая психика. Нет, мы покажем. Ну кто впечатлительный, отключитесь на некоторый момент. Все, кто не впечатлительный, могут смотреть нашу трансляцию. Внешний вид того, что выливается из человека при холере, вот такой, напоминает рисовый отвар. Потому что в человеке ничего вообще не задерживается в принципе. Я знаю, что это ужасно, я знаю, что это противно, и если кто-то из вас завтракает, простите, пожалуйста, но я хотел сообщить людям и провести некую, такую визуальную параллель, да, и объяснить, что есть вот у дельта-штамма некоторые особенности, которых не было раньше у коронавируса. Это расстройство ЖКТ. Собственно, вы можете оказаться в ситуации, когда будет совсем все плохо, по всем параметрам. Печальная история. Не вздохнуть неизвестно и дальше. Да, абсолютно верно, Григорий. А по факту, как я понял, что такое, собственно, почему при коронавирусе умирают, и почему человек не может дышать? Это асфиксия внутренняя. То есть это в некотором смысле напоминает то, что испытывает утопленник перед тем, как вот он утонул, собственно говоря, да, утопающий. Когда вода заливается в легкие, и у тебя нет никакой возможности, в принципе, просто дышать. И все. Ты умираешь от того, что ты перестаешь дышать. Ты умираешь от асфиксии. Ты умираешь от того, что ты не дышишь. Ты не можешь дышать. Ты вроде бы можешь дышать, но ты не можешь этого делать. Надеюсь, вам это понравилось, параллель. И она некоторых вдохновила все-таки на правильные действия, а не на всякие глупости и прочее. Да? Берегите себя и своих близких, как говорит Андрей Малахов. Почитай британский авторитетный журнал «Lancet», который признал спутник ВИ лучшей вакциной, Сергею Мустафину советует Ольга Москвина. Ольга, зря вы ведете диалоги с людьми, которые, в общем, неизвестно где и неизвестно кто. Вы понимаете, в чем дело? Может быть так, что человек этот абсолютно давно уже сам привит, но он имеет интерес в сфере. Кто может иметь интерес в сфере? Ритуальные услуги. Раз. Это ведь классно, когда вы умираете, это дает возможность зарабатывать людям из ритуальных услуг. Два. Производители лекарств. Я знаю, что лекарство от коронавируса стоит там 12 тысяч рублей. Мы это все прекрасно знали. Согласитесь, им это может быть выгодно, чтобы вы покупали за 12 тысяч рублей лекарства, а не делали себе бесплатную прививку. Да? Ну, как вариант. Производители иных вакцин, не российских. Три. А у них тоже есть интерес в этом. Соответственно, и не только эти группы, есть еще, я вижу, да, есть еще и другие группы людей, которые заинтересованы в финансовом плане, чтобы навешать вам лапшу на уши, и вы не прививались. Задумайтесь над этим и сделайте из этого какие-то выводы сами для себя. Это важно на самом деле. Подумайте именно над тем, что кто-то заинтересован кровно и финансово в том, чтобы вы болели и умирали, потому что это такой бизнес, это такие деньги. Подумайте. 10.56, дальше рубрика «В этот день». Вы знаете, что-то важное, историческое, я надеюсь. Я прощаюсь с вами до завтра. Ждите Михаила Хазина, он вам расскажет экономический ущерб от коронавируса. И да пребудет с вами сила.